Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:30. Всем доброе утро. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». С вами сегодня в студии прекрасная Евгения Фомина.
И неподражаемый Александр Капков. Доброе утро.
Доброе утро всем. Так.
Ну?
Сказал бедняк. Да?
Дорогие друзья, какой фольклор пошел с утра пораньше.
Когда нечего сказать, не такое пойдет. Всем доброе утро еще раз. Я должен с вами поделиться, что у нас за окном четверг, 17 ноября. Мы сегодня с вами ближайшие два часа вместе. Все встречаем этот день. Движение сейчас достаточно свободное. Я не думаю, что стоит прям вот как-то серьезно к нему обратиться. Достаточно уже того, что я сказал. Хорошо, напомни, пожалуйста, наши средства связи. Я сейчас подготовлю одну интересную новостюшечку, с которой и начнем.
Ищи. 7373948 по 495 коду — это наш телефон. Плюс 7 925 48 94 8 наш смс-портал. И говорит МСК-бот, ищите нас в Телеграме. Сергей уже это делает. Доброго утра и вам.
Да, многие на самом деле подсоединяются. Слушай, я на самом деле хотел начать с веселого. Почему? Потому что мне понравился прекрасный водитель трамвая.
Да, ну, конечно, трамвай. Давай рассказывай.
Это у нас, но не у нас, я удивлен. Как так не у нас? Мне кажется, только у нас могут быть люди, которые, во-первых, превышают скорость на трамвае в три раза.
Начало хорошее. А сколько там разрешено? Надеюсь, 10 было?
Ты знаешь.
А он ехал 30?
Нет, ты знаешь, суть в том, то, что вообще там заголовок несколько иначе построен, я его специально поменял. Потому что, мне кажется, сначала нужно говорить, что он превысил скорость 3 раза, а потом надо говорить, что он перевернулся. Вот никто не пострадал?
Это самое главное.
Все в порядке, все хорошо. Но вот как нужно сделать так, чтобы перевернулся трамвай, я, честно говоря, так и не понял. Мне кажется,
но
даже...
Он высокий, неустойчивый, я не знаю, рельсы скользкие.
Даже, ну да. Ну, очень спешил на работу. Правда, странно, если он находится за рулем трамвая...
Он уже на работе.
Да, в котором нет вообще, в принципе, руля, то он уже на работе.
Наверное, в трамвае нет руля?
Нет, там нет руля. Какой ему руль? То есть ты думаешь, что он может поехать туда, куда ему заблагорассудится?
Ну, я не знаю, как-то он должен следовать рельсам.
Нет, там есть... Я не знаю, как в новых, помню старые, там есть ручка, за которой они держатся. Вот так вот.
То есть, как на велосипеде.
Как поручень. Не как на велосипеде, просто как поручень. Ну, то есть она вот, она сидит, обычно за трамваем сидит она.
Да.
Вот, и у нее здесь как бы вот такая ручка, она держит на ней руки, а перед ней какие-то кнопки, там она нажимает, что-то куда-то он едет, но не поворачивает. Ну, поворачивает он, понятное дело, по рельсам.
То есть он сам едет?
Он сам абсолютно едет.
Класс.
Это миракл.
Я хочу водить трамвай.
Это чудо. А почему все женщины хотят водить трамвай, я не понимаю?
Ну... Потому что, во-первых, он большой. Во-вторых, тебя уважают на дороге. Наконец-то тебя уважают на дороге.
Мне кажется, ты сейчас, сама того не зная, подвела наш разговор к тестовому автомобилю. Он большой, тебя уважают на дороге. Я расскажу вам, кстати говоря, про один автомобиль сегодня. Мне вы пока дайте ответ, почему женщины водят трамваи и почему они водят троллейбусы.
Троллейбусы не знают, непонятно. Вот троллейбус, мне кажется, это очень неожиданно. Потому что кто ее знает, что этой женщине в голову придет? Вот повернет она и все, и...
Но здесь тоже, понимаешь, я вот эти два транспортных средства могу связать только по одному признаку. Но там, черт побери, не свернешь.
Да.
То есть,
хотя
как
нет,
бы...
но на троллейбусе есть еще какие-то варианты. Не то чтобы далеко она уехала, но
да.
Есть да, пара-тройка вариантов.
Кстати, на троллейбусе можно отстегнуть вот эти вот...
А потом сейчас же современные уши. Троллейбусы сколько-то едут без...
Да. Там это возможно. Но все равно, но здесь не в этом суть. А суть в том, что как бы она, видимо, водитель, да, будем говорить так, он... Точно знает маршрут. Нету необходимости его запоминать. То есть ты едешь себе, едешь. Главное на остановках остановиться.
Что, в общем, тоже уже задача.
Но не такая сложная, как помнить маршрут, делать своевременно повороты, развороты и т.д. и т.п. Правильно же?
Ну, наверное. Но там навигатор все равно есть.
Навигатор еще есть.
Я уверена, абсолютно.
Я не понимаю.
Не знаю насчет троллейбуса и трамвая какого-нибудь.
Почему водители автобусов, почему водители троллейбусов и водители трамвая всегда женщины? Движение по маршруту, поэтому проще и привлекает женский пол. Ну, понимаешь, по маршруту. Вот на самом деле это пишет...
Автобус, шеф-комендор. Автобус тоже по маршруту.
Все по маршруту. И надо сказать справедливости ради, что мы-то, конечно, тут сидим, утрируем, но в трамвае тоже есть обязательство выйти, перевести стрелку. И это делает... Хочется сказать водитель, но я почему-то, мне вот прям просится слово оператор трамвая.
Оператор трамвая, боже.
Ну, я говорю, человек, который сидит вот так вот, положив ручки на вот этот поручень, мне представляется оператором трамвая. Вот. И он же должен выйти из кабины, покинуть ее, взять вот эту вот... Что это такое? Где она у них лежит? Это кирка? Я не знаю, металлическая...
Не знаю, под ногами.
Металлическая балка, да. Где-то
или
она,
справа.
Где-то она у них лежит, она ее берет. И идет, переводит стрелку. Это что же нужно знать? Правильно?
Конечно, смотря куда переведешь. Потом у нас бывают очень сложные развороты.
Очень сложные развороты. А что касается троллейбусов, простите меня, она едет себе, едет, а потом бац, развилка. Что она будет делать? Она должна помнить, что ей
что
либо
куда
сейчас...
куда проводочки, туда она и едет. А если проводочки везде?
Проводочки, ну и как везде, ну их много-то не будет. Но я говорю,
ну,
вот, например,
в две стороны проводочки.
Ну вот развилка, но она должна как минимум притормозить, чтобы у нее уши эти не слетели с контакта, правильно? Они всегда притормаживают там, где развилка, чтобы все, они быстренько направились. И потом она уже, соответственно, едет. То есть это тоже сложнее. В трамвае машинист, Цивик 9.
Машинист, но... точно.
Правильно,
как
да.
В метро. А Максюлька говорит, давайте о моем любимом метрополитене поговорим, а там женщин не бывает, мне кажется. Ты в метро видел женщину за рулем?
Нет.
За штурвалом?
Нет.
За пультом? Как это называется?
За столом.
За столом.
Они
да.
тоже сидят за столом, мне кажется, за каким-то. Не, у них есть
за палкой, за которой они держатся.
У них, да, есть какой-то рычаг, наверное, которым они приводят в движение и контролируют скорость. Нет, там женщин нет. Нам это не интересно, там женщин нет. Хорошо, давайте пойдем дальше. Интересная, простая новость. А, я хотел тебе рассказать про большую и который заслуживает уважения.
Давай.
Слушай, ты слышала про такой автомобиль, как Toyota Alphard?
Нет.
Нет?
Нет.
Набирай.
Можно я посмотрю?
Да, набирай, смотри, как он выглядит. Мне кажется, что это как раз определение, вот определение, которое ты дала, это как раз про него. Вот ты сейчас мне прям скажешь, когда увидишь, подходит ли он под это определение. А ты сказала,
вау!
Что он большой и что его уважают на дороге, да?
Все, я поняла. Мы с Романом обсуждали эту прекрасную машину
да?
однажды, да, но я забыла, что она так называется. Он какой-то космический.
Он реально космический?
Это какой-то космос вообще. Слушай, невероятный. Это, знаешь, что, на что это напоминает?
Ну.
Если взять современную какую-нибудь ласточку, вот то, чтобы у нас по МЦК ездит,
да.
отрубить у нее голову,
да.
и вот это будет Toyota Alphard.
Гринпис такой сразу. А? Что? Ласточка? Голову отрубить? Ну да, хотя, конечно, ласточка тоже такая тупоносая, как и этот. Этот просто выглядит еще плюс...
Или Сапсан какой-нибудь.
Ну
тоже
да.
Сапсану отрубить голову, тоже туда же к Гринпису.
А у тебя сегодня утро не задалось, да? Тебе лишь бы кому голову отрубить, я не понимаю.
Ну, видишь, ты пока жив, так что все в порядке.
Ну, нас отделяет, как мы помним, у меня есть защита.
Стекло.
Да, у меня есть защита.
Да, да.
Послушайте, ну, ты совершенно права. Он такой тупоносый, и эта тупоносость ему реально к лицу. Он напоминает какого-то бульдога. Это дает ему какой-то агрессивности, как мне кажется. И при том, что самое правильное ты сказала, он... Как ты сказал, космический?
Космический, да.
Космический, потому что нет ни одного автомобиля, который вот по дизайну был бы настолько интересен. Нет такого автомобиля именно в минивэнах. Хотя, честно говоря, минивэном его сложно назвать. Мне кажется. Почему?
Ну, а что это по ощущениям? Большой джип? Ну, в смысле...
Ну, по ощущениям.
Серьезный зубастый внедорожник,
давайте,
как говорит Роман Щукин.
Да, давайте так. Если говорить, допустим, от производителя, то они называют его никак иначе, как бизнес-шаттл.
Бизнес-шаттл.
И в принципе...
Маршрутка.
Да. Можно и так. Но это самый маленький бизнес-шаттл из всех. И здесь совершенно есть четкое позиционирование. Во-первых, если говорить о бизнес-шаттле, позиционирование почему четкое? Потому что нет иного исполнения у этого автомобиля, как черт побери, бизнес-шаттл. Там mm-hmm. нет внутри никаких диванов. Например, если мы возьмем там, ближайшего конкурента, это Mercedes Viano,
да.
у него, когда ты открываешь дверь, у него есть два сиденья перед тобой, и сзади три сиденья, такой трехместный диван. Это самая простая комплектация. Понятно, что там можно поставить такие сиденья, как стоят в Alphard, а в Alphard, чтобы ты понимала, стоят...
На... Я вижу, три ряда кресел.
Три ряда?
Да. Нет?
Я сейчас посмотрю. Суть в том, то, что на первом ряду у нас в России есть три комплектации. Нет никакого другого исполнения, как кресло,
угу.
два кресла
да.
с атаманками. Атаманка, знаешь, что такое?
Да, конечно, я знаю, что такое атаманка.
С раскладывающимися полностью в горизонт креслами, с огромным количеством регулировок, со столиком, с подогревом, с охлаждением. И эти два кресла, они, знаешь, никогда никуда оттуда не денутся. Они очень массивны. Ну, ни у кого, ну, редко у кого дома такие кресла стоят. Это надо понимать. То есть здесь все сделано для того, чтобы вот на втором ряду для пассажиров был максимальный комфорт. Дальше идет, есть третий ряд, но он уже номинальный. Там есть разные исполнения. Можно вообще без третьего ряда, кстати говоря, брать. У нас было исполнение следующее. Там два кресла откидывались со стеночек. Ну, это для Toyota, на самом деле, стандартная тема. У него везде, если есть третий ряд, то это... откидывающиеся по бокам. А что такое атаманка?
Что такое атаманка? Вы написали не совсем так, как она пишется на самом деле.
А это ужасно.
Она не от слова атаман, она от слова, я не знаю, какого слова. Оттоманка она пишется. С двумя Т.
А у тебя дома есть она?
Оттоманка? Нет.
Ну какая? Ну, не, ребят, она есть у всех дома. Только она не выглядит так в привычном виде, понимаете?
Да.
Это может быть табуретка, это может быть...
Это то, на что вы положите ноги.
Да, это может быть системный блок компьютера, это может быть, в конце концов, ваш средний сын, и, ну, если вдруг он двойку принес, да?
Собака большая, тоже
собака сгодится. Большая, если вы ее хорошо натренировали. В общем, все, мы ответили, я думаю, на этот вопрос. Все то, куда можно закинуть ноги, может послужить именно... этой самой атаманкой. Так там вот, она, кстати, там, знаешь, есть даже на переднем сиденье. Только не у водителя.
Не у водителя? Нет, да, я уже обрадовалась, думаю, какой хороший автомобиль.
Да, не у водителя, она есть у пассажирского сиденья. Так вот, честно вам скажу, я в последнее время как-то очень сильно привязался и уделяю реальное внимание вот этим большим автомобилям. Не знаю почему. Потому что они интересные. Они реально интересные. Вот любое другое слово сюда не подойдет. Интересный. Интересный для меня что значит? Интересный значит тебе интересно его изучать. То есть, когда ты садишься в какой-нибудь кроссовер, ты уже все прекрасно знаешь.
Что там может быть?
Да. Да и там как бы не особенно разгуляешься. Ну, тупо места меньше. А вот берешь мультивэн какой-нибудь, летом мы на нем ездили.
И давай гулять.
Да, берешь. А реально гулять. Вот на Альфарде, кстати, такого нет удовольствия, а на мультивэне есть. Ты как бы встаешь с водительского кресла и идешь назад. Ну это ж классно.
Конечно,
в машине.
Что может быть приятнее, чем погулять по машине? Больше-то негде.
Погулять по автомобилю, да, все верно. Здесь в Альфарде такого нет, но там есть гораздо другие. Там есть другие вещи, тоже интересные. И когда ты, в принципе, можешь заходить в автомобиль почти, ну это при моем росте, конечно.
В полный рост?
Почти в полный рост, да, мне там все равно придется прогибаться. Я уж, конечно, утрирую. Это вот, кстати, к вопросу о том, что он реально меньше. Вот если вы будете выбирать, хотя я не знаю, под семейный автомобиль он не подойдет.
Не конкурируют, у них же разная цена совершенно.
Ты знаешь...
Мультивэн стоит сумасшедших денег, как мы теперь знаем.
Ты знаешь, да, и Мерседес тоже, но и Тойота, кстати говоря, не отличилась какой-то низкостоимостной
штукой. Давайте посмотрим, сколько стоит твой Альфард. Ну вот, да, кстати.
Ну вот в нашем исполнении в самом...
Разница будет где-то порядка, если мы берем максимальную комплектацию, разница составит 1 000 000 рублей.
Это ты с чем сравнила?
С мультивеном.
С мультивеном. Тойота подешевле будет?
Да, Тойота стоит, максимальная комплектация стоит 5 141 000 рублей. А мультивен там можно до 7 вообще догнаться?
Можно догнаться. Вот наш вариант стоил 4,3, если я не ошибаюсь. Я только что смотрел, ладно, я даже не буду сейчас открывать. 4,3 или 4,5. И это, в принципе, достаточная комплектация. Плюс нужно понимать, что в техническом смысле разгоняться там негде. То есть вы не сможете повыбирать себе там двигатели разные, вы не сможете повыбирать себе трансмиссии, вы не сможете себе повыбирать полный привод, потому что там все стандартно. И двигатель у нас в России доступен один. Это 3,5 литра двигатель V6, у которого 275 лошадиных сил. Это хороший двигатель, надо сказать, потому что у Toyota это один из самых ходовых двигателей, 3,5. А он много где стоит, в том числе и на камрюхах. И здесь этот двигатель очень, мне кажется, очень хорошо вписался, потому что добавляет динамики. Я не понимаю, вот для такого автомобиля ты думаешь, ну ничего себе он едет.
То есть он едет.
А едет он реально хорошо. К сожалению, сейчас погода не такая, но пару раз, где был сухой асфальт, ты это пробуешь, и ты понимаешь, что летом будет классно. Плюс к этому очень хорошая управляемость. Сейчас пересел на Touareg, у которого мне, когда я на него сел, было после Альфарда такое ощущение, что что-то сломалось в нем.
Болтается?
В рулевом управлении. Он настолько тяжелый, у меня было такое ощущение, что он реально замерз просто. Ты крутишь руль, он не поворачивается. В Альфарде это все настолько легко. Руль крутится очень просто даже для тебя. И это будет тебе не создавать никаких проблем для, в управлении. Знаешь, вот ты садишься и думаешь, ну все, капец, какой-то крокодил, какой-то бегемот, как я на нем сейчас поеду, и не сможешь развернуться, габаритов думаешь, что не будешь чувствовать, ничего подобного. Вот сядешь, почувствуешь, поедешь и развернешься на узкой дороге, как ни в чем не бывало. Так же, как на своем маленьком хэтчбеке. Серьезно тебе говорю.
Как интересно.
Нет, это правда так.
Ну классно, и что это, тебе понравилось.
Да, в управлении это мне понравилось. Что касается автомата, то, ну, коробки, то это автомат. И... А, полный привод. Да, вот что полный я, вот что я хотел сказать. Нет, полный привод — это то, чего ему не хватает.
А-а-а.
И его нет.
Вообще нет вариантов.
У нас в России нет, к сожалению. Он есть в Японии. Полноприводный. В Японии есть еще и другой двигатель. Там есть 2,5 литра, ну, на выбор. И еще, кстати говоря, там есть гибридная установка. Кстати говоря, если вы будете, ну, где-то там изыскивать полный привод, если он вдруг вам понадобится, вы поймете, что нам нужен полный привод, это, скорее всего, будет японец. И японец, если я правильно понял, полноприводный будет доступен только с гибридной установкой. Поэтому смотрите. Да, там, конечно, выбора побольше, у нас его в принципе нет. То есть, если вы его берете, то это значит 100%, 3,5 литра, 275 лошадиных сил. Это 100% одна коробка автомат. И это 100% передний привод. Здорово.
Да.
Перед левобережными Химками на внешней стороне Московского кольца ДТП, 2 крайних левых ряда. Спасибо.
Да. И еще одна авария. На Ярославке в районе Мытищ крупная авария. Едут туда много скорой помощи. Об этом нам сообщает 86-й. И еще где-то я видела.
Да.
Такое же сообщение. Да, Павел Корисанов нам пишет о том же, о той же самой аварии. А, это он и есть.
Японский Альфард нам пишет, называется Wellfire. Спасибо, это Макс Гайда. Если это так, я, честно говоря, не проверял, есть ли различия в названиях. Но если они есть, то это, в принципе, ничего удивительного. Разные названия для разных рынков. У японцев, честно, надо проверить, как он называется. Потому что я вот сейчас нахожусь в полной уверенности того, что не должно быть названий. Почему? Потому что Альфард это... По-моему, единственный автомобиль, который поставляется в Россию, он при том, что поставляется чуть ли не единственную страну в Европе, Альфард, официально.
А-а-а.
Это нужно проверить. Суть в том, что японцы, они всегда придерживаются, знаешь, какой вещи? Ну, во-первых, в России есть локализация производства, это первое. И Альфард этой локализации не подлежит. А второе, у них есть четкое позиционирование того, что для разных стран их автомобили должны быть разными. Ну, немного, естественно. То есть, если они поставляют автомобили в Америку, то это должны быть американские Тойоты. Если они поставляют их в Африку, это африканские Тойоты.
То есть,
если
они под каждую страну подстраиваются.
Да, есть такое. И вот Альфард в этом смысле остается, несмотря на территориальную разницу, он остается японским. А ведь это нам и нравится, я должен сказать. Во всех этих японских автомобилях, ну, не во всех, ладно, в Тойоте, нам нравится то, что они японские. Особенно, мне кажется, мои слова подтвердят те, кто у нас живут на Дальнем Востоке.
Смотри, что я нашла про Wellfire.
Да.
Это младший брат Альфарда, на самом деле, как они утверждают.
Я тоже у себя наберу.
Да. Изначально он создавался как дополнение к минивэну Toyota Alphard и предназначался для более молодых покупателей. Сегодня он чуть-чуть другой, и его второе поколение практически полный аналог. Ключевое отличие только дизайн.
Ну, выглядит в принципе, так же, да.
Похож,
по дизайну
похож.
Он немножко другой.
Там немножечко другая мордочка.
Да, да.
Другая решетка радиатора и... Я бы сказала, что он чуть более вытянутый.
И кресло, которое почему-то наружу у них. Там есть одна картинка какая-то. Да.
Вот.
Wellfire. Интересно, надо будет посмотреть. Тем не менее, в принципе, я думаю, что это не должно отменять тех слов, которые я вам сказал. И да, нам нравится эта японскость, нам нравится то, что она доходит до нас без изменений. Это есть у нас в Альфарде. И что я хотел тебе еще сказать? Я хотел тебе сказать, что в принципе... А, по ценам кто-то спрашивал, что он тоже не дешевый. Да, он не дешевый. 4,3-4,5 он стоил в нашей комплектации. Если смотреть на стартовые цены если смотреть на стартовые цены того же Вьяну или того же Мультивена, может показаться, что он даже где-то дороже. Но это абсолютно не так. Почему? Потому что у Мерседеса и у Фольксвагена у них больше простора для выбора. Я не помню, сколько у Мультивена, я прошу прощения по двигателям сейчас. У Вьяна у него как минимум два точно есть двигателя. Я уже не беру комплектации, я уже не беру другие какие-то показатели. И, естественно, эти двигатели... Там, кстати, нет 3,5-литрового двигателя. У Мерседеса все двигатели до 3 литров. 2 литра или 2,5.
Но зато он будет менее прожорливый, по всей видимости.
Да. Да, менее прожорливый, это хороший показатель. Но тут еще знаешь, какой момент? Тут совершенно точно мы понимаем, что вот ты не будешь выбирать этот автомобиль себе для личного пользования.
Ну
к
да,
сожалению,
ездить на работу.
Да, к сожалению, утрам. Насколько бы он не был интересен во всех смыслах, я понимаю, что его интересно изучить. И, кстати, не одному мне. Когда я припарковался на парковке, рядом стоял Toyota, как она называется, она как-то называется. Куб. Я называю это куб. Это все тоже...
А, вот это вот...
Кубик, да, японская Toyota, но она не называется Toyota, она называется как-то немножко по-другому.
Очень страшная машина.
Ну, она...
Удивительно страшная.
Да, она такая, знаешь, тоже интересная. И стоял рядом парень...
Ну, ладно, хорошо, пусть будет интересно. Это эвфемизм такой.
Нет, интересное... Мне кажется, интересным можно называть все, что отличается от... Вот какой-то, знаешь, как это называется, от глобализации масс-маркета.
От мейнстрима.
От мейнстрима, реально. Вот все, что отличается, вот это все интересно. А уж дальше, хорошо это или плохо, это другой вопрос. Но это интересно, интересно посмотреть. И вот мы стояли рядом, и он вышел, прогревал свой автомобиль, а я только к нему подошел. Ему тоже было интересно, мы разговорились.
В общем, вы поменялись машинами?
Нет, мы не поменялись, но он был не единственный человек, который говорил, а можно посмотреть, что внутри? И, и это вот первое чувство, которое вызывает Альфард. Действительно, тебе хочется посмотреть, что внутри, как он устроен, как он выглядит, потому что он снаружи тебя привлекает, и тебе сразу же хочется дальше изучить его внутри.
Итак, Сцион, видимо, это подсказка, да?
Сцион,
тебе?
Да, да,
как Сцион. Это называется?
А вот у нас в Hellfire это тоже Сцион, кстати говоря. Наверняка.
Ну
наверняка,
да. Слушай, а правда, значок какой-то другой.
Да, 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 это тоже Сцион. Но это вот внутренний рынок, соответственно. ЖДМ. Знаешь, что такое ЖДМ? Но это немножко другое, но это то же самое.
Нет.
Жапен, Жапан. Как второе слово? Домастик или как это? Доминирующий.
Подожди. Друзья, мне уже пора вызывать скорую. Капков несет какую-то чушь. Я не понимаю ни слова. Все в порядке?
Жапен Домастик Маркет, да? Или как он там?
А-а-а.
Это переводится. ЖДМ-наклейки все сразу сейчас вспомнят. Который... Доместик, да. Japanese Domestic Market, это переводится, соответственно, японский отечественный рынок. Ну, для нас это внутренний рынок. Это люди, которые, знаешь, берут старые Mark II какие-нибудь там, Супра, ну, те автомобили, которые не сюда не поставлялись, обклеивают их там наклейками, там еще что-нибудь, дрифтят на них. Вот.
Ага, и все это так олдскульненько и модненько выглядит.
Да, то есть ты понимаешь, у них есть...
Ну, да, где-то.
У них есть свой вектор.
Ага.
У них есть как бы
своя... Заданы где-то году, так в 95-м.
Своя туса. Ну, к нам-то это пришло, конечно, существенно позже. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Вы еще не сказали тот момент, вот мы тоже смотрели эту Toyota для фирмы.
Да.
Но машина нужна не только там, извините, там, пятую точку возить, а еще что-то. И вот Toyota насчет этого, ну, то есть она совсем неудобна. Мы сделали выбор в пользу Volkswagen'а. Потому что можно разложиться и что-то поставить, положить и отвезти, а на Toyota этого уже не сделать. А так, да, машина, конечно, хорошая, да, ну и стоит своих денег, конечно.
Но она меньше. Я понимаю, почему вы сделали этот выбор, она реально...
И у Мерседеса тоже есть. Ну, Мерседес дороговат, конечно, нам, да. Как бы, ну, смотрели мы. Вот Volkswagen самое оптимальное, что подошло вообще.
Да.
Нет, видимо, речь идет о возможности трансформировать салон. Куда-нибудь развернуть кресло или их убрать, вытащить
и
загрузить все это дело.
И об этом тоже. И нужно...
шкаф,
нет,
и не знаю,
реально.
Еще.
Суть в том, что, смотрите, во-первых, слушатель совершенно правильно сказал, что ты не будешь выбирать этот автомобиль для себя. Для фирмы в любом случае. Потому что я не знаю, какую задачу должен поставить перед собой человек, чтобы выбрать именно этот автомобиль.
Мультивен... Ну, 28 детей.
Не влезут они туда.
28 не влезут.
Не влезут. Вот президент компании и его, я не знаю, пресс-секретарь, либо, не или, не и, не и, и а или, или. Или пресс-секретарь рядышком, либо вице-президент, либо партнер какой-то. Вот они влезут. А 28 детей, это, пожалуйста, в мультивен. Он реально меньше. И суть в том, то, что... Я не знаю, ставить это в плюс или в минус. Есть ощущение того, что все-таки Альфард это не какой-то прям микроавтобус. Я вот реально не могу его назвать. В самом начале вот как затупил с этой формулировкой и назвал это бизнес-джетом, как это делают, бизнес-шаттлом, как это делают в представительстве, так и останусь пока. Потому что мультивеном, микроавтобусом, ну никак тебя не поворачивается язык его назвать. Во-первых, потому что он меньше. Угу. Во-вторых, потому что он, ну как-то вот, он не соответствует принятому пониманию мультивена.
Ну, выглядит он совершенно, конечно.
Такое ощущение, что это просто подросший какой-то универсал, допустим.
О, подросший универсал, это хорошо.
Да, потому
хорошая
что...
формулировка.
Или какой-то, знаете, или какой-то реально раздутый седан. Ну, неважно. То есть это вот происхождение не от автобусное, а именно легковое. Если, допустим, взять...
Он высокий по клиренсу?
Я не могу тебе сказать. Нет, он невысокий, я не помню цифру. Я не помню цифру, честно тебе скажу.
Я про ощущения спрашиваю.
Про ощущения? Нет, он невысокий. Ты на нем не хочешь и не чувствуешь уверенности того, что ты можешь
куда-нибудь забраться в интересное место.
Куда-нибудь забраться. Но, сама понимаешь, что он для этого и не нужен. Да?
Ну, наверное.
Ну, тебе, ну,
я не знаю, если я еду на нем в Нижний Новгород.
Угу.
Ну, там такая дорога чудесная, что, может быть, и было бы неплохо.
Ну, ты знаешь, если доедешь до Нижнего, еще нормально. Если, главное, с дороги сворачивать не будешь. Тут как бы речь идет либо о вне дороге, либо о плохой дороге. А плохая дорога. Плохая дорога – это хорошая для него стихия, потому что у него прекрасная подвеска, реально. Никто ничего не почувствует. А вот что касается вне дороги, нет, это не его стихия. Лучше не съезжать. У него очень низкая юбка, которая реально отыгрывает какую-то статусную часть автомобиля, но абсолютно мешает при каких-то даже совершенно небольших выступах типа городских бордюров. 7373948, это наш телефон, кстати говоря. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро, Александр, Евгений.
Да, доброе утро.
Выбирал Альфард для преддверия рождения второго и третьего ребенка.
Так.
Не выбрал, потому что, ну, собственно говоря, багажник, который можно поставить в пакетик молока и не более того, и тем более не поставить пляшку для двойняшек.
Так.
Но благодарен тому, что Альфард меня толкнул посмотреть на Toyota Sienna.
Sienna, да.
О которой я счастлив уже четвертый год. И по соотношению цена, качество, альтернатив, можно сказать, не вижу.
Какого года она у вас? Она официально не представлена у нас на российском рынке.
Она не представлена, машина 2012 года. Это первая машина, которая вышла в этой модели.
Да, это правда. Была у нас еще официально представленная Венза. Она чуть-чуть поменьше, чем Сиена, и вы, наверное, как раз поэтому ее не выбрали.
Она меньше, у меня туда не помещался, допустим, коляска для двойняшек и какой-нибудь чемодан одновременно.
Да, да, все верно, спасибо. А когда вы выбирали Альфард, неужели вам удалось найти его в каком-то не бизнес-исполнении? Я имею в виду по посадке.
Нет, не удалось, собственно говоря. Я его посмотрел, понял, что мне не подходит.
Да, да, все верно.
Зачем Toyota вообще его выставляет на рынок? Потому что это нечто среднее между всем.
Спасибо, я понял. Ну вот по поводу того, зачем они его выставляют на рынок, да, вопрос. И у меня нет данных по тому, сколько они их продают. Потому что это вдвойне странно. Знаешь почему? Потому что официально раньше была представлена Toyota Venza. Это вот тот автомобиль, который реально подойдет для семейного человека. То есть это не
бизнес-автомобиль, это именно.
Это не бизнес-автомобиль, раз. Это не внедорожник из серии там Рафика и уж тем более какого-то Прадика или двухсотки. И даже не этого самого, забыл название. Между Рафиком и Прадиком стоит еще Хайлендер, да?
Ну, есть такое.
Да, соответственно, это не он. Это такой раскачанный, в меньшей степени, чем Альфард, универсал, куда можно было посадить. Ну, там два ряда сидений. В Сиене, Сиена это вообще, вот это вот больше Сиена подходит под минивэн, потому что у него и двери так открываются, хотя на самом деле...
А здесь, кстати, как двери открываются? Я вот не очень поняла. Так
ну,
же, да?
Так же, да, и при том, что они открываются с двух сторон, и у этих двух сторон электрический привод, и они могут открываться... Ну, если подходишь, ручку дергаешь так...
И она... О, как и еще,
но она сейчас предательски так пищит, как будто грузовик с Кока-Колой подъезжает к магазину.
Пип, 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 пип.
пип, притом и там, и там. Ну и изнутри тоже, соответственно, такие же есть ручки, ты просто их так дергаешь, и она закрывается. Можно со стороны водителя, у тебя здесь наверху есть кнопка, любую из этих дверей.
Водитель сам все закроет и откроет.
Да, и еще, кстати говоря, прикол, можно с брелка, вот это тоже удобно. Идешь к машине, с брелка тоже любую из этих дверей можешь открыть, она, соответственно, ты подойдешь, она откроется, или туда поставишь сумки, или кого-то посадишь, и, соответственно, все заработает.
Да, вот. 160 миллиметров клиренс, кстати, я посмотрела, невысокая,
да,
действительно.
160 совсем невысокая, даже 20 сантиметров, соответственно, ой, ну да, 20 сантиметров, да, соответственно, не набирает. Есть, спасибо всем большое за подтверждение по Альфарду и за некоторые пояснения по внутреннему рынку. Мы движемся дальше, сейчас ровно 7 часов, новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 5 минут. Всем доброе утро. Это программа «Моторы», и с вами Евгения Фомина.
Александр Капков, доброе утро.
Поехали. Так, ну что, давайте двигаться дальше. Поговорили
давай
про Альфа, отлично.
Двигаться про движение.
Двигаться про движение?
Потому
там,
что там какой-то там безумный,
двигаться?
Смотри. Там вообще не двигаться, мне так движение. Кажется. Потому что за полчаса, что мы с тобой говорили о Toyota Alphard, уже...
Ты.
Что такое?
Что? А не, я открыл уже... просто, смотри.
Вау. А, ты видишь, да? С нуля баллов до двух. Неожиданно у нас все ухудшилось. И очень много сообщений нам присылают наши слушатели. Почитаем?
Да, конечно, конечно. 70... Но слушайте, я пока по, да, карте не вижу ничего нетрадиционного. Вот в чем, вот
как
чем проблема.
Как будто бы да, но по сообщениям наших...
Поехали.
Да, смотри, что есть. 471-й. Балашиха мертвая. 4 аварии. На работу сегодня не попасть. 4 аварии в Балашихе. Кстати, на карте я не вижу ни одной. Вижу только традиционные ваши дорожные работы безумные.
На параллельной вижу, на Горьковке. И там есть, видимо, через город улица называется проспект Ленина.
Ну,
естественно,
вот там, как
там есть авария. Да. Ну,
да.
Красная может еще называться.
Не, вряд ли, Октябрьская еще может
Октябрьская, да.
Да. Александр Балашов. На Северянии все стоит, в конце моста в среднем ряду стоит Hyundai Porter. Хорошая новость, полиция уже на месте.
У нас из-за пробки, в смысле, из-за аварии на Щелчке пробка. Выглядит традиционно, но просто сегодня эта проблема как раз из-за ДТП.
Да.
Еще есть ДТП как раз на Ярославском направлении, перед слиянием с Енисейской. Там есть, ну, дорожная работа, это понятно. И плюс еще одно дорожно-транспортное происшествие. Прямо вот при подъеме на эстакаду.
Да,
что, а
на
что за указательные знаки?
Еще у нас что-то интересное есть. Высказательные знаки там будут
прочее. Красное написано, стоим, там, ничего
там,
интересного.
Там будут рассказывать, скорее всего, про то, что как это, реверсивная полоса плохо работает.
Да, но мы все прекрасно знаем, почему она.
Смотри, какое интересное сообщение. Спира нам пишет. Народ АУ на южном МКАДостоянии, так он называет это, свою любимую пробку на внутренней стороне МКАД на юге,
да.
Вертолет садится. А вот это уже интересно. Что значит вертолет садится? Что там происходит? Спира, напишите, пожалуйста, расскажите.
Вертолет садится, надо не забывать, что это мем. Ты знаешь про этот мем на Яндексе?
Нет, конечно.
Есть...
Имеется в виду то, что там вообще все плохо и ужасно?
Да, есть такой мем, который...
Боже, ты мне сейчас вообще открыл глаза.
Но не садится мем, мем заключается в «упал вертолет».
А, «упал вертолет», это я помню.
Да, и при том, что я на этом меме один раз накололся. Когда действительно упал вертолет, черт его за ногу.
А ты решил, что это...
За пропеллер. Да, а я решил, что это очередная подстава. Ну, как в сказке. Они кричали «волки, волки», и я говорю, конечно, ага, да. Волки, никуда я не пойду.
Слушай, это удивительная история, бывает же такое.
Да, теперь я с осторожностью отношусь к любому вертолету на Яндекс.Картах.
Так.
Сел он там, упал,
неважно. Все, нам рассказали про вертолет, что имеется в виду. Жуткая авария, левый ряд, едет только правый.
Да. Слушайте, это перед Липецкой. Ребят, я правильно понял. Это внутренняя сторона перед Липецкой улицей. Там есть дорожно-транспортное происшествие, в которое утыкается сейчас вся внутренняя сторона, при том, что она, соответственно, стоит еще от капотни. То есть еще перед беседами придется стоять. Про это ДТП вы говорите. И оно
не
такое
знаю.
Серьезное. Ну, в него упирается, потому
да,
что там
да,
есть
да,
еще.
Да, Спира пишет, что это началось еще в 6:30 утра, как только все. Мы с тобой начали работать.
Да.
А Ози нам сообщает, что таксист на Люблинке врезался в стоящий грузовик припаркованный.
Да около Царицына, что ли?
Ну, видимо, да. Там тоже есть ДТП. Я
а,
вижу.
Нет, такое какое-то Липецкое. На Люблинке, прямо там, на слиянии. Ну, возможно, да, тут тоже обозначена эта вся ситуация.
Тут много, в общем, всего интересного.
Все, договорились. Да. Хорошо, давай звоночек примем. Ребята дозваниваются, что о чем-то хотят рассказать. Здравствуйте, алло, да.
Доброе утро.
Алло, доброе утро. Как раз-таки проезжал вот сейчас от Липецкой до Варшавки, там все свободно. Свободно как раз-таки из-за ДТП перед Липецкой.
Да, все верно, все верно. То есть, если вы съезжаете с Липецкой на внутреннюю сторону Московского кольца, то вам придется свободненько, у вас получится свободненько доехать. Все как раз стоит до этого момента. А идем дальше.
Моторы.
Есть, 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 отлично, есть. Я быстренько тогда набираю, как вы думаете, кому хочется попасть в Лос-Анджелес. Ну, так не самому, так по телефону. Ну, как по телефону, по скайпу, да?
Да, звоним.
Слушай, у нас нет камеры. Я хотел, думал это видеозвонок сделать, чтобы посмотреть как там. Хотя там темно сейчас. Мы бы ничего не увидели.
Не знаю, нам сейчас Рома показывал бы какой-нибудь ужин с устрицами, потому что он на ужине, как мы знаем.
Я не ненавижу устриц.
Ну, я не знаю.
Я бы сразу выключил. Фу, устрицы, нет, не хочу. Да, все, Рома вроде уже на связи, это так. Ром, доброе утро.
Ну, у нас доброе утро. Привет.
Други мои, да, добрый вечер. У нас здесь 20:10 по-прежнему. Каждый раз, как только мы начинаем созваниваться, у нас 20:10 случается. Это какая-то просто катастрофа. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Женя.
Роман Щукин пытаюсь. Из Лос-Анджелеса. Пытайте. У нас прошел первый массовый день автосалона в Лос-Анджелесе. Теперь мы посмотрели... Ну как мы? Рома посмотрел.
Рома посмотрел, нам показал.
Да,
я, собственно, набираю сейчас страницу Ромы в Фейсбуке, в Инстаграме. Давайте смотреть, что там ты нам повыкладывал.
Да, автоводитель. Для того, чтобы его рассказ был для вас таким картиночным, предметным,
иллюстрированным.
Общем, иллюстрированным. Спасибо тебе за это слово. Рома рассказывает, а вы смотрите на фотографии и изучаете. Поехали. Первый день работы салона.
Слушайте, для начала по качеству звука нормально меня слышно?
Тебя
потому что вы меня
слышно. Булькаете
очень сильно. Нет, нормально?
Ты классный.
Ну, хорошо,
ты
главное,
супер,
чтобы связь
давай.
Была в том направлении. Ну, смотрите, вот это вот те три картинки, которые я показал, это, по сути, и есть автосалон в Лос-Анджелесе. Ну, во всяком случае, та его часть, которая должна быть интересна российскому покупателю, российскому автовладельцу, потому что это довольно странное мероприятие, автосалон здесь. Я, честно говоря, впервые встречаю такой салон. Во-первых, мировые премьеры никак не выделены. Обычно из этого принято делать шоу. Обычно они все закрыты полотном, громкая музыка. Это называется ревью. Начинаются танцы, гром, молния, свет. И потом открывается автомобиль, презентация. Здесь все буднично. Я был в числе первых на салоне в начале 9 утра. И уже все мировые премьеры, все новинки были просто тупо открыты. Они просто стояли на стендах. И причем никакого ажиотажа вокруг не было. Американский рынок — это такая удивительная вещь, и американский автосалон в Лос-Анджелесе — это такая удивительная иллюстрация этой удивительной вещи, потому что для меня самым ярким примером этой удивительности был стенд компании Volkswagen. Потому что с одной стороны стоит Atlas, совершенно новый, первый в истории компании Volkswagen трехрядный семиместный кроссовер, и рядом с ним стоит Tiguan, но внимание, Tiguan нашего поколения, не новый, нет, не новый, сюда не привезли новый Тигуан, они привезли старый, стоит просто старый, родной, еще такое ощущение, что даже дорестайлинговый Тигуан, и с интересом американцы ходят и рассматривают его. Тут же стоит Touareg старый, а на стенде компании Toyota выставлена 200-ка, причем с обычными фонарями задними, даже не со светодиодами, не последнее обновление,
да,
а тоже дорестайлинговая версия 200-ки.
Ты должен был встать
около... Я стою около, прямо возле двери.
Ты должен был встать заведи. Около Тигуана и кричать: «Нет, нет, это обман, не смотрите на этот автомобиль».
Смотрите на Атлас.
Да, смотри. Может быть, его поставили
посмотрите,
специально?
Посмотрите, у меня есть фотография. У меня есть фотография нового, вас обманывают.
Да,
на самом,
да,
Тигуан,
да.
На самом деле Тигуан выглядит вот так. Смотрите, я его фотографировал уже. Ну, нет, меня бы тогда приняли за вот этого парня, стоящего на перекрестке, кричащего: «Завтра конец света, завтра конец света».
Да.
Я этого не стал делать. Но давайте по главным новинкам, то, что интересно нам, и то, что так или иначе приедет в Российскую Федерацию, наверное, потому что, говоря об «Атласе», нужно сказать, что это наверное. Но что он будет продаваться в Северной Америке, он будет производиться в Северной Америке и продаваться в Северной Америке. Вероятно, в Бразилии, в других странах третьего мира, в Европу поставки этого автомобиля не планируются, но Россия под вопросом, потому что, как известно, мы такие немножко недоамериканцы в этом смысле, потому что у нас совершенно не те масштабы и не те объемы рынка автомобильного, а американцы в том смысле, что мы любим большие автомобили. мы любим внедорожники, мы любим большие кроссоверы, поэтому, думаю, было бы просчетом со стороны компании Volkswagen не поставлять Atlas в Россию. Значит, первое впечатление, которое на меня произвел автомобиль, сомнительная внешность. Такое чувство, что над внешностью сильно не заморачивались, а взяли в качестве донора Amarok, просто пририсовали ему заднюю часть и добавили несколько выштамповок по бокам, немного изменили выражение лица, немного добавили в решетку радиатора, изменили фары. Значительно приятнее внутри автомобиль. Автомобиль построен на платформе MQB. Здесь не нужно фантазировать на тему MLB платформы, то есть старшей платформы, на которой построен сейчас Q7 и новый Q5, и еще большие серьезные внедорожники от компании Volkswagen. От Volkswagen Group, не от Volkswagen, а именно Volkswagen Group. Потому что это и Cayenne будущий будет построен на этой платформе. Нет, это MQB. То есть, по сути, можно сказать с большой натяжкой, что это Octavia. Вот такая большая Octavia. Но на самом деле, безусловно, платформа переработана. Он значительно крупнее, потому что я уже слышал сравнение своих коллег, ну и вообще людей, которые сравнивали его с Кодиаком, Шкода Кодиак. Он значительно крупнее. Он более 5 метров в длину. У него действительно полноценные три ряда. У него будет полный привод, но в богатой комплектации с большим мотором. Мотора пока два, известно о двух моторах. Это турбированная четверка 238 сил и шестерка 3,6 объемом 280 лошадиных сил.
А четверка, как и на Амароке, двухлитровая?
Да, 2 литра, четверка, да. Турбированная, двухлитровая. Mm-hmm. Аплодисменты срывает компания Volkswagen от наших автовладельцев, потому что никакого баловства с DSG, ни шестиступенчатый, ни семиступенчатый, только восьмиступенчатый автомат, как на Touareg. Значит, по интерьеру цифровая приборная панель за рулем, как на Passat, очень стильно выглядит. Хороший, добротный интерьер. Хорошего, ты чувствуешь себя внутри большого автомобиля. У него есть режимы настройки полного привода, несмотря на то, что полный привод всего лишь Move to Holdex, но тем не менее режим настройки можно менять. Горы, снег, шоссе, какая-то вот такая история. Что еще? Память сидений, очень хорошо.
Слушай, ну в целом по восприятию для тебя это какой-то более стал более городской Amarok или более внедорожный Touareg?
Слушай, сложный вопрос, это можно будет сказать только после того, как случится тест-драйв, если и когда он случится, потому что вот так визуально оценивать ходовые качества и характеристики автомобиля, это неразумно. Он может выглядеть как действительно серьезный внедорожный кроссовер, а по факту окажется легковиком. Так что мы подождем. Еще из новинок, конечно, Volvo V90. Сейчас вы знаете, что компания Volvo отказалась от XC70, от этой аббревиатуры, и на место 70-ки место 80-й модели или флагмана седанов занимает V90, недавно представленный в Москве, и уже его можно приобрести у нас на рынке. Ну и как раз S90, извините. И V90, внедорожная его версия V90 Cross Country, он придет на смену бестселлера на нашем рынке, той самой
70.
Знаменитой модели, которая много лет подряд держала лидерство в сегменте внедорожных универсалов, Volvo XC70. Теперь это называется Volvo V90 Cross Country. И как раз этот автомобиль представлен. Здесь вообще еще проще, чем с Volkswagen ориентироваться, потому что вы знаете эту стратегию Volvo. Давайте перестанем считать цилиндры. Так они маскируют положение, по сути, безвыходное со своими двигателями. Только 2 литра, только 4 цилиндра, турбированные моторы, и они перекрывают полностью всю линейку мощности. То есть, по сути, у Volvo сейчас 2 мотора. Один бензиновый, один дизельный. Разница только в настройках и в мощности.
При этом у них мощность, конечно, бешеная, то, которую они снимают с этих двигателей.
Ну вот, то есть можно только посмотреть. Мы знакомы уже и с S90, и с V90, а теперь V90 Cross Country. Наверное, это кому-то будет интересно, хотя тот ценник, который был, примерный ценник заявлен, он заставляет задуматься об осмысленности приобретения этого автомобиля, потому что он стоит как хороший, серьезный, если еще не внедорожник, то большой трехрядный семиместный кроссовер. Поэтому только ценители марки, ценители скандинавского стиля, ну и безопасности, они должны будут на него посмотреть. Ну, или просто эстеты, люди, которым нравятся вот так выглядящие автомобили.
Слушай,
безусловно, Mazda CX-5.
Да.
Mazda CX-5, который представлен теперь уже официально. Один из самых распространенных вопросов, с которым я сталкивался за последние сутки несколько раз, это габариты автомобиля. Стал ли он крупнее? Нет, он крупнее не стал. Платформа та же, система полного привода та же, двигатели те же, габариты те же. Возможно, немного изменился клиренс, но не клиренс по ходовой части, а именно по обвесу кузова, потому что свою форму изменил передний бампер. Но стал ли он меньше или больше клиренс, пока сложно сказать. Технических данных так и не появилось. У нас есть только пресс-кит, который нужно как-то вот рассмотреть у меня на флешке. Вот, я раздобуду компьютер и смогу это посмотреть.
Слушай, ну если судить по твоему инстаграму, то, в принципе, весь интерес для российского покупателя на этом заканчивается.
Да, потому что в остальном показывают какие-то специальные версии автомобилей. Вот, пожалуйста, гибрид от Mercedes, вот, пожалуйста, электрическая штуковина, вот, пожалуйста, шоу-кар, который полностью практически отпечатан на 3D-принтере, и в этом есть его особое достоинство.
Хорошо, ну подожди.
Все, есть еще сроки появления нового CX-5. Во-первых, он будет производиться у нас во Владивостоке, что само по себе хорошо, это значит, его цена будет конкурентна в сегменте, потому что завод во Владивостоке выпускал CX-5 нынешнего, пока теперь же прошлого поколения. Совершенно точно понятно, что он будет производиться у нас. По срокам. Соединенные Штаты Америки получают новый CX-5 в начале следующего года, март-апрель. А по сложившейся традиции это означает, что где-то через полгода автомобиль приезжает в Европу и в Россию. Значит, данные, которые я опубликовал вчера, не совсем корректны. Это будет не первая половина года. Я вчера в Перископе просто говорил, первая половина следующего года. Нет. Скорее всего, вторая половина следующего года. И, скорее всего, даже вторая половина примерно как сентябрь-октябрь. Потому что нужно настроить производство, наладить производство и выпускать автомобиль в России. Вот.
Слушай,
новинки.
Еще из того, что было заметно, это BMW 5 серии новая. И... Ой, дай мне вспомнить. А, ну и порадует нас, может быть, что, каким-нибудь Майбахом, кабриолетом,
да,
который Майбах, бы...
Да, кабриолет сегодня все про него пишут.
Который тоже там показали.
Я не видел, ни я, ни мои коллеги не видели BMW 5 серии на стенде компании BMW. Может быть, они показывали где-то в подвале или вообще где-то в лаунже в каком-то закрытом, но на стенде его не было. На стенде были представлены только семерки, специальные версии сверхроскошные семерки, семерки Лонг. Были представлены тройки, М3, заряженные версии, но новой пятерки не было. Это удивительно, но сколько я не искал, я его не нашел. Поэтому, возможно, информация не верна, что он экспонируется. Или мы просто его не нашли, его на каком-то другом стенде показывали. Может быть, на стенде Mini или Rolls-Royce. Вообще удивительное ощущение. Ничего нового. Такое чувство,
от
что...
От автосалонов в целом, ты имеешь в виду?
Этот новый свет, он, по сути, для нас, для автомобильной, для продвинутой, я уже могу смело сказать, продвинутой автомобильной аудитории, потому что мы на наши автосалоны, наши, я имею в виду, европейские, не московские, конечно, на фоне Лос-Анджелеса здесь выглядят действительно продвинутыми. Новые машины, новые премьеры, какие-то новые идеи. Здесь компания Kia представляет электрический Soul. Вот это самая большая новинка. Почему-то на стенде Kia стоит Optima предыдущего поколения. Да, гибридная силовая установка у него, но в кузове предыдущего поколения Optima. Та же самая история с Hyundai. Стоит перелицованная, переименованная Elantra, которую мы откатали еще бог знает когда, и она уже вовсю продается в России. И это считается большой новинкой.
Купе...
И так со всеми компаниями.
Купе, есть... от кабри... Ой, купе от Audi, два новых. А, кабриолета. Это пятерки, я так полагаю, да?
Пятерки, да, о которых мы уже давно говорим. И купе, и кабриолеты представлены. На самом деле это такой салон, где зато вовсю представлена автомобильная промышленность Америки. Бьюики здесь потрясающие. Я не успел выложить фотографию, но стоит Бьюик Навигатор, по-моему, он называется. Это что-то фантастическое. Очень красивый автомобиль, все навеяно. Да, здесь еще состоялась премьера Land Rover Discovery. Вот, хотя Женева была в сентябре, сейчас ноябрь. Да, и Discovery здесь подается не просто как новинка, а новинка, которую ни в коем случае нельзя скрыть до премьеры на автосалоне, потому что в городе, в центре города, в Сити, мы встретили позавчера, то есть за день до открытия автосалона, камуфлированный, да, Discovery. Да, был в камуфляже. Такое ощущение, что... Ну, это странно.
Я видел фотографию, при том, что на фотографии этот камуфляж был половинчатый, только нижняя часть, нет? Вы тот же автомобиль видели, что и я?
Ну, возможно... все дело в том, что для Америки все-таки автомобили имеют свою особенность и внешне немного иногда отличаются в нюансах. В частности, как правило, все американские автомобили оборудованы светоотражателями на бампере сбоку, желтыми или оранжевыми. Это особенность законодательства, по которому, как правило, требуют от автомобильных компаний, чтобы были светоотражатели, такие флипперы, да, вот стоящие на бампере. Вот так, собственно говоря, можно отличить американский автомобиль от европейского. Если вы видите BMW или Mercedes, у которого на бампере сбоку,
катафотка,
вот вверху поворотник, да, а под поворотом, ну, катафоты, да, вот катафотка, такой отражатель стоит, значит, это американская версия автомобиля. Возможно, на Discovery закрывали именно вот эти светоотражатели, поэтому он был в камуфляже. Одним словом, такой чинно, спокойно, достойно, никаких не делают громких премьер, никакого шоу большого по-настоящему, как мы это видели в Париже. Все спокойно, просто пришли, машины все открыты, люди походили, посмотрели и расходятся. А завтра тоже запланировано посещение. Может быть, завтра будут какие-то еще новинки. Вот так я закавычу слово новинки. Новинки.
Ну да. Мы про Женей... новый экоспорт тебя спрашивает наш слушатель. Я нашла его на картинках, но ничего про него не пишет. Ты видел?
Рома?
Новый экоспорт.
Да.
Он вы... Меня, он... меня слышно?
Да.
Слышно,
да,
меня?
Да,
да, нормально. Я вам скажу так. Новый экоспорт от старого экоспорта отличается незначительно. И больше того, я, честно говоря, с интересом хотел бы пообщаться с этим слушателем, который спрашивает, зачем? Зачем вы интересуетесь этим автомобилем? С какой целью? Неужели кто-то у нас еще есть из людей, которым действительно интересен этот автомобиль? На фоне того, что в этом сегменте все больше и больше появляется новинок. Экоспорт, мне кажется, что ну, я бы с легкостью променял его на Моку, на возвращение Моки, или на Шевроле Трек, или я даже не знаю, на что еще. Да, ну, Nissan Juke бы лучше бы продавался, мне кажется, он был бы у нас по-прежнему более популярным, чем Экоспорт. Очень странная модель. Да, новый Экоспорт представлен, компания Ford показала здесь какие-то свои новинки. Jeep показал джипы, Buick показал Buick, и такой вот какой-то... Какой-то невероятного ажиотажа не произошло, но интересные модели есть, но, честно говоря, довольно странное, как я уже сказал, ощущение от самого салона. Оно Ром, двоякое. С одной стороны, есть мировые премьеры, с другой стороны...
Мы с Женей вчера репетировали один вопрос, который она хочет тебе сейчас задать.
Да, меня уже все слушатели просят. Рома, я сейчас отрепетированным голосом спрашиваю.
Ты на табуреточке? Я встану. Я тоже стою.
Да. Вот, все.
А я присяду, здесь, ребята, вы позволите?
Под пальмой.
Рома, расскажи нам про китайских журналистов. Молодец я? Саша, хорошо получилось?
Ну, неплохо.
Это удивительно, но здесь китайских журналистов в таком объеме, как это было в Париже и на любом другом европейском автосалоне, их практически нет. Больше того, роль китайских журналистов здесь выполняли французы и итальянцы, потому что вот все то, что делали китайцы в Париже, здесь делают европейцы. Потому что мне приходилось очень долго ждать, пока один из этих журналистов обфотографирует полностью все у новой Mazda MX-5, ну, у нового поколения. Он ходил, фотографировал последовательно все швы, уголки фар, дверные ручки, еще какую-то штуку. Может быть, китайцы здесь для работы в Америке, для того, чтобы не привлекать внимание, нанимают людей с европейской внешностью, и теперь они здесь работают на китайцев. Но вот такого огромного количества, как на европейских автосалонах, здесь нет. Нет, их здесь нет. Их,
слушай,
больше того, их вообще практически незаметно на автосалоне.
Рома.
То есть никаких копий мы не увидим у китайских. Нет,
просто в этом смысле у меня закрадывается мысль того, что китайцы, во-первых, знали, что ничего не будет здесь. И они специально не поехали так далеко. Думаю, да что нам переться через океан, мы и так все знаем. А во-вторых, я думаю, а что со статусом тогда этого автосалона? Может быть, он просто перестает быть значимым? Может быть, нам стоит теперь просто смотреть там, допустим, на Детройт, на Женеву, да и все. Все.
На Париж, опять же.
Саша, он такой вот, я скажу, что нет. Он, безусловно, статус международный остается, но у меня есть такое ощущение, что мы, глядя на московский автосалон, думали, что это такая наша сугубо российская тема со стагнацией автомобильного рынка, даже не стагнация по продажам, А стагнация в плане отсутствия новых идей каких-то, да, каких-то новых веяний, трендов, массовых трендов.
Ну, ты говоришь
про... Париже компания BMW.
Ты говоришь про увядание
Парижа московского компания BMW, нет, я говорю про увядание или про некое переформатирование в целом автомобильного рынка. Я хочу напомнить стенд BMW в Париже, где не было представлено ни одной новинки. Машин было очень много, стенд был очень большой, но все, что там было представлено, это был концепт X2. BMW. Ярко-оранжевый концепт. Это была самая большая и единственная новинка компании BMW. В Париже, довольно значимом салоне. Поэтому мне кажется, что это общий тренд. Ну, не то чтобы идеи заканчивались, но есть ощущение, что автомобильная промышленность затаилась перед новым рывком. Что-то должно произойти, качественно иное должно произойти. А пока мы ждем и рассматриваем такие вот эти штуки, как Volkswagen Atlas, например, или Volvo V90 Cross Country. Кстати говоря, я хочу попенять компании Volvo, потому что
руководство российской секунд.
Volvo сказало, что мы постепенно отказываемся от участия в салонах, а здесь нет, они были представлены, хотя на стенде была только одна модель. Нет, две модели. S60 и V90 Cross Country. Будьте здоровы, парни, я вас обнимаю.
Все. Пока.
Все. Спасибо большое. Счастливо. Это был Роман Щукин. Рома у нас на автосалоне в Лос-Анджелесе, который, как мы видим, не принес особенных каких-то заметных новинок. Ведь так?
Ничего интересного, в общем.
Да, ну, что-то абсолютно так. Точно. Давайте двигаться дальше. Ровно 30 минут сейчас, значит, новости.
Моторы. Обзор прессы.
7.35. Дарья Кнорок нам присоединяется. Да, доброе утро. Евгения, доброе утро. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Всем доброе утро. Оно действительно, в общем-то, доброе.
Ну, теперь-то уж.
Теперь, да, когда все мы здесь собрались. Начну с «Коммерсанта». Реформу сбора отходов откладывают до 2019 года. Правительство готово отложить мусорную, так называемую мусорную реформу до 2019 года. Об этом сообщили источники «Коммерсанта». Однако регионы, уже согласовавшие в Росприроднадзоре схемы обращения с отходами, могут перейти на новую систему раньше. В Минстрое поддерживают отсрочку, отмечая, что без нее в отстающих регионах вывозить мусор с Нового года было бы просто некому. В Минприроды, также занимающимся реализацией реформ отрасли, меры называют вынужденными, отмечая, что, цитата, большинство регионов разработали территориальные схемы и, несмотря на перенос сроков, могут приступить к их реализации. Источник «Коммерсанта» в природоохранном ведомстве назвал новые сроки реализации реформы завышенными. Подробнее об этом можно почитать на сайте «Коммерсанта». Арестован создатель суицидальных пабликов ВКонтакте. Речь идет о... Ну, вообще-то его зовут Филипп Будейкин, он более известен как Филипп Лис. Еще на портале sanktpeterburg.ru можно почитать последнее интервью с ним. Вдруг он решил дать интервью этому порталу 11 ноября. И там он прямо говорит, что признается, что да, он склонял людей, детей, подростков к суициду. Каким образом, ну, какие-то, в общем, вещи он рассказывает. Что вводил,
объяснил, зачем?
Вводил в транс через Skype. Да, он объяснил, он говорил о том, что есть, ну, по его словам, есть люди, а есть отходы, ну, грубо говоря, и от них нужно избавляться.
Прекрасный человек.
Да, его спросил, собственно, корреспондент, спросил его, вообще ты не задумывался, что у тебя, может быть, не все дома? Он сказал, что у него биполярное расстройство, вот, с детства, в общем-то. А сам он не закончил психологический факультет, его отчислили на третьем курсе факультета психологии. Потом он занимался звукорежиссурой, ну, то есть совсем какими-то другими делами. Евгения скептически, презрительно сморщила лицо. Вот. И на «Медузе» можно почитать главное вообще об этом деле, с чего все началось, с, в общем-то, с публикации «Новой газеты», потом как развивалось дело. Вот про это, про все пишет сайт «Медузы». Так, российская газета пишет о том, что Кабмин рассмотрел поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новый штраф для водителей за опасное вождение. Нарушитель заплатит 5000 рублей. Подробнее об этом в российской газете. «Аргументы и факты» публикуют статью «Трамплин для Америки. Как новый президент изменит экономику страны». Издание проанализировало экономическую программу Трампа и последствия ее реализации для Америки и России. Ну и напоследок, московская тема. столицу украсят в итальянском стиле к новогодним праздникам. Уже страшно немножко, но, в общем, сотрудники комплекса городского хозяйства сообщили, что в столице уже утверждена концепция новогоднего оформления. Главным мотивом станут элементы итальянского орнамента, из которых состоит логотип наступающего года, цифра 2017. Он будет выполнен в красных и бежевых тонах. Элементы орнамента будут сочетать в себе белый, красный и синий цвета. В скором времени на 35 площадках в различных районах Москвы будут установлены праздничные ели. Самое высокое дерево появится на Лубянской площади. Об этом читайте на сайте «Вечерней Москвы». 7.38. Это был обзор прессы.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94.8. Моторы!
Так, поехали дальше.
Куда идем?
Куда идем? В светлое будущее! Ну, как
в
бы...
2017-й, украшенный в итальянском стиле?
Да. А что?
А, ты все прослушал, стиле? Да? Опять наш вот этот вот щебет, ты лег спать.
Да, да, у него прекрасное кресло стоит. Нет, да какая разница, в каком стиле? Что, ну, в итальянском
Новый
стиле.
Год и Новый год.
Я не особенно знаю. Ну, вроде у итальянцев есть стиль. Мне говорили, я слышал. Я где-то как-то... мельком
да?
зацепил это.
Дольче Габбана, Версачи, Арман.
Ну хорошо, ну то есть я не беспокоюсь, все, ладно?
Все хорошо, все хорошо,
да,
расслабься. Другое
я
дело,
не
что мы можем
за стиль.
Из чего угодно сделать.
Все в порядке.
Так сказать, стиль.
Из конфет,
а-ля Рус.
Из конфетки сможем сделать мы...
Да, 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 а-ля Рюс, это наше все.
Фантик, хорошо, я хотел...
Ладно, куда идем?
Буквально несколько вам сказать таких решений интересных перед тем, как поговорить об опасном вождении. Да, Медведев вчера затрагивал эту тему. Мы вам говорили про это во вторник, да? Мы говорили вам во вторник о решении...
Про опасное вождение, да.
Да, мы говорили во вторник о решении правительственной комиссии. Вчера Медведев, опять же, опираясь на это решение, подтвердил все эти данные. Я... Ну, хорошо, давайте уж раз мы начали, то еще раз это все вам напомню. Что сказал Медведев вчера? Медведев просто подтвердил. Вот здесь как бы ничего нового, я вам должен сказать, нет никакой новости в этом. Просто он сказал, что да, штраф за опасное вождение будет 5000 рублей. Это окончательно будет подтверждено только лишь тогда, когда Госдума рассмотрит, примет... Примет, я бы даже не говорил здесь рассмотрит. Ну, примет, она у нее другого выхода, в принципе, нет. Примет все эти поправки. Что сказал Медведев? Дословно. Мы скорректировали в мае этого года ПДД, ввели запрет на опасное вождение. Теперь вводится административная ответственность за это нарушение в виде штрафа в размере 5000 рублей. Все. Все, достаточно. Мы об этом знали. Но...
И никакой конкретики. Я так понимаю.
Ну вот никакой конкретики, то, что я тебе и говорил, в применительной практике.
Да,
ведь
что
это
такое,
же важно.
Как определять, кто будет определять.
Да, и просто суть...
Достаточно ли нашего с Александром Капковым суждения
да.
о том, что этот человек опасно водит?
Потому что нам сказали, что мы в октябре это все увидим. Мы сейчас в середине ноября только узнали о том, что у нас 5000 штраф. Да, появились какие-то решения правительственной комиссии. Нам Дмитрий Медведев это подтвердил. Это значит, что у нас есть полтора месяца до новогодних каникул. Когда Госдума тоже уходит на все эти каникулы. Примет она за это время? Не примет?
Маловероятно, мне кажется.
А мне кажется, наоборот, это вероятно, они до конца года точно успеют.
Они чего-нибудь примут, но никакой конкретики опять не будет, понимаешь? Будет, может быть, принят в первом чтении, может быть, во втором, я не знаю.
Самые
там же долго.
Самые простые здесь остались действия, это прописать штраф за нарушение. Самое сложное, вот, грубо говоря, во всем этом вопросе, первое было, это дать определение, но с этим мы худо-бедно... Не справились, я хочу сказать это, потому что мне не нравится это определение. Но
оно уж больно размытое, там
да,
6 или 5 пунктов, но совершенно непонятных.
Это я говорю от себя, потому что как бы определение уже есть, оно утверждено, и меняться оно, скорее всего, не будет. Поэтому, ну, это вот лишь мое мнение. Да, оно есть. Мы справились с первой сложной задачей. Второй и третий шаг – это абсолютно рядовые, спокойные, какие-то, знаете, секретарские обязанности. Придумать штраф, и этот штраф его прописать в кодексе. Здесь нет ничего сложного. Третье и самое сложное – это, соответственно, практика. Как это будет все работать на деле? И здесь нет никакого нам
никакого,
ни объяснения,
конкретики.
Слушай, ни смотри, описания.
Есть сайт, который так и называется «опасноевождение.рф».
Что там, 5 роликов вот эти вот, которые
да.
мы уже видели? Да.
да.
Но если
да.
вы еще не видели, посмотрите,
посмотрите.
Обязательно. Потому что эти ролики...
Кстати. Вот статистика – это интересно.
дурацкая статистика никогда не дает полных данных в сравнении с другой статистикой. Что там написано? Количество ДТП...
Количество ДТП 184 тысячи. Это, кстати, по количеству... Почему? По Москве, по России.
Это первый вопрос.
Погибли 23 114 человек.
У нас... Вот смотри, я тебе объясню, например, глупость этой статистики.
Давай.
В определении опасного вождения сказано, что одним из вот этих вот, из пяти... факторов, мы считаем непредоставление преимущества. Там это есть.
Да.
Но мы как бы помним, что опасное вождение — это одновременное несоблюдение двух и более правил, последовательно, не просто одного.
Одновременное? Зачем исправился?
А? Одновременное?
Конечно.
Одновременно. Чё это?
Да то это. Ну,
Гришковца позовите сюда нам. У него и одна... Подожди.
Саша, мы все обескуражены.
Да?
Да.
Ну, хорошо. Смысл в том, что есть вот этот пункт непредоставления преимущества. Как ты думаешь, сколько происходит дорожно-транспортных происшествий именно по этому пункту?
Понятия
в Москве?
Не...
Очень много.
Много?
Потому что любая авария – это непредоставление преимущества. Любая касательная авария – это не предоставление преимущества. В каждой ситуации есть, помимо скорости и всего остального, очередность проезда.
Если вы встретились
где-то на перекрестке, если вы перестраивались и коснулись, если вы выезжали с двух рядов на любом повороте, понимаешь? В любом случае есть точно прописанные правила, кто проезжает первым, а кто вторым. И, соответственно... В 90% случаев инспектор напишет виновность тому человеку, который не предоставил преимущества. И он запишет именно этот пункт. Не предоставил преимущества. Все, пожалуйста. Вот у тебя есть...
Опасное вождение.
Да, вот у тебя есть пункт правил, по которому происходит... Нам сейчас скажут, да все аварии по этому пункту происходят. Да, хорошо, все. А что, это опасно? Ну, это как бы просто... Это закон...
Кто-то кого-то не заметил,
это
например.
Это опыт дороги такой, что да, ну, как бы аварии происходят тогда, когда люди встречаются. Аварии не происходят тогда, когда они стоят на разных концах Москвы. Ну, как-то вот так сложилось. И, естественно, они встречаются потому, что кто-то один, а бывает и что оба, забыли, как нужно ездить. Все. И вот вам, пожалуйста, записали этот пункт. На кой черт нам эта статистика? Не нужна. Нам нужна статистика именно по лихачам, а не по... Вот этим вот отдельным пунктом правил. А как мы можем иметь статистику по лихачам? Ответьте на этот простой вопрос, он не
риторический. Если мы их никак не фиксируем.
Если мы их, да, мы их определили буквально несколько месяцев назад и еще ни разу их не зафиксировали, а? Вот интересно.
Ну, не знаю, ты, например, лихач. Особенно, когда ты берешь в тест какую-нибудь клевую заряженную тачку.
Мне очень интересно это слышать, потому что ни разу со мной не ездила.
Ездила, и мне хватило.
Подожди, один раз,
того,
да?
Того самого раза.
А что там было? Там ничего не было. Мы в пробке стояли на мосту 20 минут.
Но потом мы из нее выехали где-то так минуты на полторы.
Да, полторы минуты.
За эти полторы минуты...
Это счастье, да?
Друзья, вы понимаете, как он водит, если я за полторы минуты успела определить, что Капков у нас опасный водитель?
Нет, я всегда сам говорил, что я опасный водитель.
Не знаю ничего об этом.
Да, просто я к этому добавлял, что мы все опасные водители.
Мы в принципе опасны.
Мы в принципе опасны. 7373948. Так вот, даже если они успеют до конца года вот это все прописать, самое сложное останется впереди. И самое опасное в этом, это не опасное вождение, а вот именно это, как где-то в одной статье было написано, применительная практика на глазок. Вот я
на глазок.
Да, на глазок. Я бы очень не хотел, чтобы это было. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброго утра всем.
Да, на глазок вот вы опасно передвигаетесь и должны государству 5000 рублей. На глазок.
Ну, это очередная вот такая вот статья недоработанная, неотработанная, и она, скорее всего, просто, знаете, как это говорят, популистская. Ну, вот требует народ, значит, мы примем то, что они хотят. А по статистике, если можно еще дать два слова, это такая вещь очень скользкая. Знаете, как говорят, что 25% аварий происходит по вине водителей, которые, скажем так, нетрезвые или пьяные, правильно? Ну, где-то такая цифра, там, плюс-минус туда-сюда. Значит, получается, что остальные 75% по вине, ну, совершенно трезвых.
Да. Да, слушайте...
Слушай, а вот это, кстати, тоже интересно, ведь, наверное, в опасное вождение управление автомобилем в нетрезвом состоянии тоже можно включить? Почему нам про это не говорят? Что это мало того, что ты управляешь автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, так еще и опасно это делаешь. Хотя мне кажется, что здесь где-то 50 на 50. Одни начинают сразу лихачить и очень бодро вести машину, а другие, зная о своем состоянии, начинают красться. Как мышки.
Но это уже вопрос о том, кто как пьянеет. А почему не включено? Мне кажется, потому что это и так очень серьезное нарушение, которым занимаются отдельно. И самые серьезные у нас ответственность именно за алкашку. Поэтому хорошо, что она никуда не включена, потому что тогда можно зацепить. Понимаешь, если бы у нас алкашка была включена в опасное вождение, все автоматически, а оно у нас не такое узкое, стало бы очень серьезным нарушением, там вплоть до уголовной ответственности.
Думаешь,
понимаешь?
Так?
Да, поэтому лучше пускай занимаются ей отдельно. Вот в самом жестком контексте занимаются ей отдельно. Меня в этом смысле... зацепил, знаешь, этот вот комментарий по поводу того, что это популистское. Есть, помнишь, такое расхожее мнение того, что можно делать как? Можно запрещать вообще все, а штрафовать не всех. Только тех, кого надо.
В России суровость закона смягчается необязательностью его исполнения?
Это первое, а второе, это получается просто тотальный контроль. Ты делаешь такие условия, при которых не нарушать невозможно. Но не вызываешь к себе каких-то негативных реакций, бунтов и всего остального тем, что ты не сажаешь всех поголовно, правильно? Но ты можешь это сделать в любой момент.
Слушай, это какая-то ерунда.
Ну почему ерунда?
Ну какая-то полная ерунда. Ну, а чтобы что?
А чтобы что?
Да.
А чтобы было?
Ну это же ерунда.
Ну, возможно. Чтобы было. Чтобы был рычаг воздействия. Всегда. В любой момент времени, понимаешь? Потому что есть люди, которые, допустим, какие-то, да, там, как вам сказать, вот такие, как наши Мары и Багдасарян все, да? Вот сейчас ими занимаются, а с другой стороны, ну вот, отработает она эти все обязательные работы, и что ты будешь с ней делать?
Она опять может быть, поедет. Она огорчится и расстроится, и больше не захочет отрабатывать свои обязательные работы.
Что-то она как-то посидела несколько суток, вышла и не огорчилась, ни черта не расстроилась.
Ну, мы же не знаем, ты же с ней лично не разговаривал, может быть, она сидит и рыдает в подушку, потому что вся страна теперь знает, что Мара Багдасарян водить машину не умеет.
Возможно. Да, это точно так же, как она прекрасный ангельский совершенно человек.
Да, но мы никто же не поверил, понимаешь?
Ну, понятно, понятно. 7373948, здравствуйте, алло.
Доброе утро, доброе утро, Александр. Доброе утро, Евгений.
Доброе утро.
Меня тоже зовут Александр. Вот я хотел бы на эту тему сказать, я уже раз с Романом обсуждал эту тему опасное вождение. Как это работает в Германии? Ну, а в основном на автобанах. Если, ну, явно летит машина, перестраиваясь, обгоняя всех, подрезая, тут же бургеры, немцы спокойно набирают, у них всех один тот же телефон, и достаточно более 4-5 звонков, ну, самых разных телефонов, самых разных людей, и тут же это предъявляют полиция через камеры, через все. Ну, просто останавливают, и ничего не надо доказывать. Просто когда, если судебный начнет человек оправдываться, я буду судиться с вами, ему вот предоставят этих людей звонки, они подтвердят, и будет штраф еще больше. Вот, вот это так и работает. А у нас как работает? Вот посмотрите сейчас, вот слева, справа в машинах, сидят, пишут в основном смс. То есть, ну, пользование телефоном за рулем. Вообще это никак не работает. Отсюда вот у нас все очень много-много мелких аварий, когда в паровозике все встречаются. Отвлеклась, написала что-то и такое прочее.
Да, да, хорошо.
Так, но с другой стороны, все равно, если вы собираетесь сообщить кому-то об опасном водителе, вам нужно будет для этого воспользоваться телефоном.
Нужно остановиться.
Ну, конечно, да, очень интересно. Прекрасная история.
Нужно выйти.
Для начала тебе нужно заметить, что это был за человек, потому что у тебя мимо что-то пролетело. Это что это было? Какая марка машины? Конечно, ты не заметишь номер совершенно точно, можно даже не рассчитывать.
И даже если ты заметишь номер, это никак не спасет. Как ты докажешь потом, кто сидел за рулем? Ведь вождение, оно от водителя, а не от автомобиля. И наказывать нужно водителя. А мы прекрасно понимаем, что за рулем может находиться кто угодно.
Но теоретически должно работать так, что вот только что пролетел кто-то мимо тебя,
да.
Ты позвонил, сообщил, и его приняли на следующем перекрестке.
Да, 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 да.
Но это только теория. Точно.
Это теория, которая до сих пор не воплощена в жизнь даже в той самой системе пит-стоп, которая, да, специально вводилась для того, чтобы ловить тех, кто превышает там на 60 км в час. Она только недавно где-то заработала, и еще не факт, какие плоды принесет. 7373-948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да.
Евгений, Москва. Ну, смотрите, я, в общем-то, полностью с вами согласен в плане того, что как это будет применяться на практике. Даже себе представить не могу. Ну, то есть положительно не могу представить, только все, что ожидается, только будет, конечно, отрицательно. Но в плане того, на кого будет это распространяться? Ведь у нас есть, будут, никогда не исчезнут люди, для которых вот этот штраф 5000 рублей, ну, понимаете, что он ничего не стоит и не весит. Поэтому кто-то просто сможет себе это позволить, это будет, как правило, та категория людей, которые вряд ли боятся тех же сотрудников ДПС. В практике будет распространяться на тех, кто, допустим, ну, перестроился, допустим, несколько раз, там же прописан такой пункт. И бывает такое необходимо не потому, что ты лихач, а тебе нужно... Ты перестроился один раз, перед тобой кто-то опять затупил в этом ряду, ты перестраиваешься еще раз...
Пожалуйста, вот, уже, вот ты уже лихач, да.
Вот. И, а ты человек как бы из тех, для кого 5000 рублей, это нужно как минимум неделю отработать, там, либо половину даже недели. И это будет накладно для простых граждан. А те, кто лихачили в наглую, так же, как Мара Багдасарян, они никуда не денутся.
Только Мара-то отчего-то свои штрафы не платила. Хотя вроде бы как имеет такую возможность. С чего бы она не платила?
Она, ну, она же говорит, что якобы там живу не там, где прописано.
Ой, ну перестаньте, ну это детский все, ну, это сад.
Это бред,
все.
Конечно же, это бред. Ну, какой бы бред это ни был, это, опять же, статья проживания не по месту регистрации, которая ей не уменялась. Ну, то есть, это всем понятно, что ничем не закончится.
В Москве ты, кстати, не должен менять регистрацию. Ты в Москве в пределах одного субъекта, да, ты можешь жить где угодно.
Но тут еще, знаешь, такой момент, как бы не стоит забывать, что у нас помимо вот этого, вот этого, у нас еще помимо опасного вождения, еще же есть куча всевозможной работы. Я хочу всем напомнить, что у нас прорабатывается штраф за систематические нарушения. Понимаешь?
Ну, это и было если... бы здорово, разве да. нет?
Это было бы здорово. Ну, вот как в, есть же, в борьбе,
например,
да,
уголовная да. ответственность за повторное вождение да. в нетрезвом виде.
Да, да, да. И это я к тому, что, допустим, понимаете, если вы говорите, что 5000 там расплатился и уехал, то второй раз это уже не 5000. И третий раз это уже не 5000. Лишение водительского удостоверения, арест административный. Это все будет предусмотрено за вот эти вот самые систематические нарушения. Слушай, я долго искал вот эту фразу. Я не знаю, она какая-то старая или, может быть, она новая, но я ее совершенно точно помню из одного фильма про статистику. Фильм не имеет никакого отношения к, в принципе, к нашей теме. Но там просто очень четко сказано, что такое статистика.
В наше время почти практически у всех.
Кто вам это сказал?
Кто? Статистика!
Ну и дура.
Кто дура?
Статистика ваша.
Вот, мне кажется, вот эта фраза, которая касается любой статистики. Кто вам это сказал? Статистика. Ну и дура.
Баллы, это... вот спасение, 833-й, баллы.
Ну это как раз и есть систематическое нарушение.
Да.
Там ты зарабатываешь баллы. Это, кстати, прекрасный фильм «Президент и его внучка».
Хороший фильм, да.
Да, я смотрел его где-то в детстве, давным-давно. 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро.
Здравствуйте. Вот все, Европа. Ну, если под Европу, так вот говорится, делать все, надо тогда и Крым отдать. Европа же Крым хочет, по ее правилам.
Слушайте, какая странная логика.
Все хотят Крым, но не у всех он есть, понимаете, в чем проблема. Это то же самое, что все хотят хорошую машину, но не у всех она есть. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Александр Евгеньевич, здравствуйте. Вот, слушаю вас и думаю, вот ваше рассуждение да премьеру нашему в голову. Потому что у него, во-первых, штрафы начинались с 500 тысяч, странно, что он на 5000 становился. Вот. Потом все беды в стране происходят от нас, от автомобилистов. За нас постоянно берутся. А я вот 40 километров по МКАДу проехал и линии разметки не увидел.
Потому что там не почищено или потому что ее нет в принципе?
Нет, ее нет в принципе. Ее нет в принципе уже много месяцев, если уже, наверное, годами. Как асфальт новый кладут, так ее и нету. Вот, делить бы за дороги, и меньше было бы аварий.
Спасибо.
За дорожников, за дороги, за порядок на них.
Спасибо, слушайте, спасибо,
ну,
спасибо.
Дорожники, знаете что, неумение почему-то наших водителей ездить без разметки у меня вызывает недоумение некоторое. В чем проблема-то у вас? Вы не видите, краев не видите, берегов не видите. Ну, нет разметки, дальше что?
В правилах, кстати, четко прописано, как нужно ездить, если нет разметки. Такое бывает, и я понимаю...
Вообще, в Москве, кстати, все нормально с разметкой.
Я дорожников не
оправдываю. Ты в Казани не был никогда?
Нет.
Нет? В Казани нет разметки. Я проехала там, сколько, почти 1000 километров до Казани, и вот уже это к вечеру я заезжаю в этот город и понимаю, что как-то я странно еду. Думаю, как-то мне тяжело, мне неудобно, мне некомфортно. Я думаю, наверное, я устала, ну, как-то столько времени. Я туда въезжаю, минут через 15 езды моей по городу Казань, я поняла, в чем моя проблема. Там нет разметки вообще.
Ну, видишь, тебя это напрягло.
Совсем нет
разметки. Тебя это напрягло. Да?
Ну, мне не то, что это прям сильно напрягло, но я сначала не поняла, в чем проблема, потому что все как-то едут хаотично. Думаю, в чем дело вообще? Что не так? Нет разметки.
В Бомбее тоже нет разметки.
Ну,
ничего страшного.
Ничего страшного, нормально как-то.
Моторы. Движение.
А нам нужен заграничный опыт, правда?
Ну, конечно, мы все хотим, как в Европах. 7373948, наш телефон. 4 балла сейчас на загруженность на дорогах в Москве. Позвоните, расскажите о том, где нетрадиционные сейчас затруднения. Не надо рассказывать, в принципе, там о Московском кольце, внутренней стороне на юге, там все понятно. О вылетных магистралях на востоке. Знаешь, что там? На Кутузовском что-то все стоит, да, посильнее, чем обычно.
7373... Да, Ленинградка стоит довольно сильно до слияния с Волоколамкой.
948, где вы находитесь? Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Георгий, Москва. Ленинский проспект, перед улицей Строителей, потом перед Ломоносов, Красный.
Да, с переменным успехом, спасибо большое. Это касается Ленинского проспекта. 7373948, слушаем вас. Да, все, там есть какие-то еще сообщения?
Да, нет. Вот в Казани говорят, все в порядке с разметкой. Не знаю, может, нарисовали.
Смотрите, на трешке тоже уже есть затруднения. Это касается традиционных участков мимо Марьиной Рощи до Савеловского вокзала, внешняя сторона. Внешка также мимо Сити упирается в Кутузу. Там дорожно-транспортное происшествие. И придется стоять от Нижегородки до Тульской на трешке. Это на внутренней стороне сейчас новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06. Всем доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Моторы», и с вами Евгения Фомина.
Александр Капков тоже здесь.
Поехали дальше.
Доброе утро. Набросились на меня за Казань.
Че это?
Говорят, что это единственный в России европейский город. Там все есть, разметки, знаки, исполнительная власть, ответственность и так далее.
Ну, Фомина же не сказала, что она 15 лет назад там была.
На самом деле, я была там на майские праздники. Вот, может быть, с тех пор все там и появилось. Ну, как-то изначально не было.
Все хвалят Казань. Надо ехать справедливо.
Хороший город
Казань.
Надо
съездить тоже туда.
А еще вот прошлой зимой, например, в Нижнем Новгороде не чистили дороги.
Да, в регионах как-то...
Вообще.
Я
мне потом
знаю.
Объяснили, что у них там менялась власть, и они не могли разобраться, кто должен за это дело отвечать. Такая прекрасная история.
Не, вообще в регионах как-то меньше чистят дороги. В каком смысле? У нас ведь есть чуть ли не прям правила и распоряжения, понимаешь? Чтобы видно было асфальт, раз, и чтобы видно было бордюр, два. Это вот что касается Москвы. Это
да?
По дороге. Я не говорю
во дворах не видно просто. Я однажды на брюхо так легла.
Я говорю, это не касается дворов. Во-первых, потому что дворы частенько бывают в управлении, в хозяйстве управляющих компаний.
ТСЖ, вот это ты
ТСЖ, да. Ну, в Москве, может быть, не так часто. Какие-то вот жилые комплексы, еще что-то. Это вот все там находится. Но Москва тоже любой дом, в принципе, может оформить. И ничего, и будет...
Да, поставить себе шлагбаум и всячески там веселиться.
И будет сам заниматься, и, соответственно, городские службы, они уже, ну, не то, что не вправе. Они не должны туда заезжать, как бы. Есть люди ответственные за это, за уборку. Я говорю про дорогу, про вылетные магистрали, про трешку, про еще что-то.
Садовая.
Да, еще что касается такое. Там, ну, в Подмосковье, там такого нет. Что касается вообще регионов, там, в принципе, нет такого, чтобы реагентами что-то посыпать, еще что-то, песочком не везде, песок не везде рассыпают. И я не знаю, может быть, даже это лучше, потому что я что-то так вот вспоминаю, порой приезжаешь в тот же самый Новгород, великий, на машине.
Послушайте его, он порой приезжает в Великий Новгород. Что там делать больше одного
я
раза?
Я вспоминаю. Ладно, хватит, я был там несколько раз, есть
ладно,
там дела.
Ладно, все понятно.
Смысл в том, что холодно,
Все в снежочке?
Все в снежочке, все чисто. Машина чистая, ноги твои чистые.
На чем ты, дорогой друг, туда приехал?
На машине я туда приехал. Тогда я
подробности хочу.
Тогда я приехал на Peugeot 406. Это была первая моя машина. 406. Это невысокая абсолютно машина. Я понимаю, о чем ты говоришь.
Ага,
я
да,
понимаю.
Это приятно.
И поэтому как бы... Но...
Просто Нижний очень рельефный город, я еще, хочу... понимаешь? Очень рельефный, да. Мне очень нравится Нижний Новгород. Я, правда, так у меня получилось, что я несколько раз была в прошлом году в Нижнем Новгороде. Так вышло. Он очень рельефный.
Есть такое, хорошо, Великий, может быть, не такой. Я Нижний не помню зимой прям вот так хорошо, как Великий. Там было хорошо, мне на своем автомобиле. Но такой бизнес сезонный, как на УАЗиках, таскать тех, кто туда приехал и застрял, это повсеместно.
Имеется, да?
Это повсеместно.
А согласись, что это показатель?
Это показатель. Слушай, ну я вот не сумел.
Ну, что-то в Москве нет, наверное, таких вот ребят на УАЗиках,
нет,
которые стоят на каждом углу.
Нет.
И такие, типа, ребят, если что, мы вас вытащим. Хотя я о таких людях, конечно, мечтаю. Пожалуйста, пусть будет такая служба, которая на руках будет брать мою машину, засовывать ее на парковку, потом точно так же ее оттуда высовывать, и я буду ехать дальше.
И эта же служба занималась бы тобой, да, чтобы она вытаскивала тебя из кровати, улыбала тебя, чистила зубы. И все это происходило по пути до автомобиля, в котором уже стоял кофе, а автомобиль, естественно, был бы прогрет, да?
Класс.
Они бы тебя туда сажали.
Класс. Мне кажется, я знаю такую службу, она называется муж.
Муж?
Ну, наверное.
На
вот
пару...
Для людей, у которых есть муж, он так
часов
должен действовать.
Ну, наверное, наверное. Хорошо, ладно, дорогие друзья, помечтали и хватит. На самом деле все не так. У нас улицы посыпают, все в грязи, а просыпаться приходится самому и кофе варить себе тоже, и прогреваться тоже. Я хочу вам, перед тем, как мы перейдем к следующей теме, рассказать две новостюшечки. Во-первых, Савеловский суд признал незаконным действие столичной организации под названием АМПП. Суть в чем? Женщина обратилась за запросом на разрешение резидентной парковки, а автомобиль на нее не зарегистрирован. Не зарегистрирован. И ей отказали в этом. Говорят, в смысле вы хотите разрешение, у вас машины нет. А она говорит, так она у мужа есть.
Да, такая, ну, так все муж, получилось.
Ну так муж пускай и приходит. Она говорит, к мужу есть, а мне тоже надо. Я же тоже на его управлении, в смысле, управляю его автомобилем.
А ей зачем, с другой стороны, парковка-то разве не на машину дается резидентская?
Ну вот...
Есть у меня такой вопрос.
Вот мне интересно, знаешь, что узнать? В Савеловском суде, которая пытается получить резидентное парковочное разрешение на свой Range Rover Evoque.
Угу.
Возможно, у мужа нет. Возможно, у мужа нет. И Range Rover'а у мужа тоже нет.
Возможно, и мужа-то нет.
Может быть, муж есть, подарил ей, сам не ездит, а она ездит. И на этот автомобиль разрешение не оформлено. То есть не так, что два разрешения на один автомобиль. Только ей оно нужно. Но автомобиль не ее, по документам. И тут ей сказал человек, который в МПП работает, сказал, идите, пожалуйста, домой. Мы не дадим вам разрешения. А женщина молодец, она не пошла домой, она пошла в Савеловский суд. И Савеловский суд сказал ей, дорогие друзья, открываем все вместе семейный кодекс, там четко видим, написано, нажитое, в смысле, приобретенное имущество в браке считается, там написано другое слово, абсолютно неправильное, да, считается совместно нажитым имуществом. А стало быть, Range Rover, вот этот вот, прекрасный, Evoque, с осени 2015 года, тут даже такие данные есть, это совместно нажитое имущество, которое в том числе и принадлежит жене, неважно, на кого оно оформлено. Поэтому, пожалуйста, будьте добры, выдайте женщине разрешение. Если вы сталкивались с этой проблемой, теперь вы знаете, как она разрешается. И еще, мы с вами говорили о том, что со 2 декабря у нас... жуткое подорожание парковки происходит.
Да.
И не стоит забывать, что вместе с этим подорожанием происходит и увеличение
стоимости
парковочных абонементов. Да,
да,
стоимости парковочных абонементов, которые тоже вступают в силу со 2 декабря. Итак, смотрите, самый простой, позволяющий хранить автомобиль в течение месяца способ в зоне между ТК и Садовым подорожает почти вдвое, до 15 тысяч рублей за месяц. За месяц абонемент. За месяц. Самый дорогой годовой абонемент.
Речь идет не о резидентской парковке, друзья, не путайте. Резидентская парковка как была 3000 рублей в год, так она и остается.
Да, пока мы не увидели ничего подобного, потому что вот это вот на абонементы, это вчерашнее постановление правительства Москвы. По поводу резидентного разрешения, видимо, нет. Речь идет об абонементах, понимаете? Вы покупаете абонемент на зону, где можете парковаться бесплатно, вне зависимости от того, где вы живете. Итак, ТТК и Садовая, 15 тысяч рублей. Раньше стоило порядка 7-8, что ли, если я не ошибаюсь. Самый дорогой годовой абонемент позволяет вам оставлять автомобиль бесплатно везде. Ну, как бесплатно? Вы же заплатили уже за это 300 тысяч рублей теперь это будет стоить. 300 тысяч рублей. Ну, это в год. А в новой зоне с новым 200-рублевым тарифом абонементы действовать... Что?
Не будут?
Не будут, правильно. Вот тогда это самое главное, это изменение.
Вот приобретение за 300 тысяч рублей, что нам такое шлют?
Ну, там происходит следующее. Ты как бы покупаешь, во-первых, абонемент дороже, а во-вторых, этот абонемент территориально меньше. Все. Теперь в самом центре, на 133 улицах, которые обозначены, есть в списке, пожалуйста, изучите его, если вам это интересно, нет никаких абонементов. Там только 200 рублей в час. Круглосуточно. Круглосуточно. Меня?
Да, но это все с 2 декабря. Пока что, если очень хотите, можете поторопиться и сэкономите 50 тысяч рублей. За 250 приобретете по дешевке практически.
Ну, понятное дело, но только скоро это все закончится, и тебе не останется никакого выхода.
До 2 декабря быстренько идем со скидочкой.
Да.
Приобретаем.
Меня
хорошо получается.
Честно,
я могу работать в магазин на диване, мне кажется.
У метро можешь. У нас вот тут у метро выходишь. Ты же не выходишь у нас здесь у метро. У нас стоят женщины, которые опросы проводят. Они говорят, опросы. Там думаешь, идешь, сходить, что ли, шоколадку себе на завтрак заработать. А там что-то дают, оказывается, представляешь?
300 рублей, я знаю.
А, 300 рублей?
Да, я ничего выходила себе однажды из метро, и мне предложили шоколадки за 300 рублей.
Мне какие-то шоколадки предлагают. Но на меня смотрят, наверное, думают, а этому шоколадку можно.
Достаточно,
добрячок.
Да.
От тебя смотрят, думают, о, нет, 300 рублей придется отдать. Видишь,
вы как-то меня оценили, мне кажется.
Хорошо, ну и самое главное, смотрите.
На парковку не хватит.
Дорогие друзья, новость, которая касается, опять же, парковочного пространства.
Бесплатная, прости, пожалуйста, Сергей Громов спрашивает, остается ли бесплатная парковка в воскресные и праздничные дни. Да, остается.
Да, остается. Мне кажется, совершенно неправильно. Вот, блин, это вот прям пик моего возмущения сейчас был.
Да, я поняла.
Ночью. Платить за парковку ночью. Ведь даже вот в этих чертах, вот побрал вот этих в новых зонах, ты платишь, помните, там есть, еще раз вам напомню, 133 улицы по 200 рублей в час, потом есть два тарифа дифференцированных на дневное время, а ночное фикс. Один стоит 80 рублей, а второй стоит 60 рублей. Я не понимаю, почему ночью мы оставляем плату за парковку в будний день? Кому это нужно? Никого нет в городе. Мы, значит,
нет,
воскресенье...
не факт.
Так смотрите, мы в воскресенье... Вот неужели в воскресенье машин меньше, чем ночью? В воскресенье у нас, значит, бесплатно, а ночью платно. Я не понимаю,
Не знаю,
меня,
Саша,
убедили...
чтобы ты меньше ездил к любовнице в саду, на территорию Садового кольца, например.
Конечно, у меня же там целый гарем, я буду все ночи там проводить, это понятно. Мне просто, знаешь, меня убедили с субботой. Хорошо, в субботу...
Суббота почти будний день.
Да, меня в этом смысле убедили. Но кто теперь меня убедит в том, что ночью больше машин, чем в воскресенье целый день? И ночью в том числе. Понимаете?
Давайте
субботы
поймем.
На воскресенье ночь, это живая ночь, дорогие друзья. С воскресенья на понедельник мертвая, никого нет в городе, в центре. В ночью с субботы на воскресенье это живая ночь.
Но
куча ресторанов.
Она живая, но ты не приедешь сюда на машине. Она настолько живая, что на машине тебе в центре города в субботы на воскресенье делать нечего.
Не знаю, я не пью. Я приезжаю.
Боже мой, что ты здесь делаешь?
Я вот тот человек, который всех развозит. У меня много таких друзей, и я приезжаю.
Я теперь знаю, что надо тусоваться в субботу на воскресенье.
Так и ты приезжаешь не только для того, чтобы пить, согласись.
Ну нет, ну я, конечно, согласна. Но, тем не менее, как правило, все равно большая часть людей приезжает без машины. Тем более, что уже к вечеру довольно свободно, на такси недорого.
Ну, такси у нас единственное дешевеет, единственная отрада, да? 7373.
Я так не сказал.
Мне кажется... Мне кажется, мы скоро придем к тому, что у нас потребности...
Каршеринг опять же есть.
Да, потребности в собственном автомобиле не будет. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Евгений. Хочу спросить вас, а как бы вы вот вели программу эту, да, если бы у вас платная парковка была внизу, где вы паркуете свои автомобили, около радиостанции.
А вы знаете, что она у нас платная?
Не хотелось бы вас расстраивать.
Ну, она, ну, нет, да. Нет, она платная, но не настолько, насколько сейчас Москва будет.
Будет платная. У нас перед нашим зданием есть бесплатная парковка, которая положена не всем. Далеко не всем, чтобы вы понимали.
Чтобы вы понимали, у нас...
Александр, вы ездите на метро?
Да.
Потому что у вас нет абонемента на эту стоянку.
Нет, нет. У меня никаких абонементов в центре. Ни, ну, вот, которые стоят денег, ни вот здесь у нас. Я приезжаю на метро. Вы думаете, я с чужих слов рассказываю о том, кто у нас около метро стоит и что предлагает?
Ну, просто на самом деле это очень дико. Много людей, которые везут своих детей в московские поликлиники. Да. Много людей, которые везут стариков в больницу. И, ну, немногие располагают 200 рублями там, в час, чтобы оставить автомобиль, а по-другому нельзя.
О том и речь. И,
да,
как бы,
но
ведение нашего эфира не меняется? Да.
Нет, понимаешь, это не то, что ты делаешь каждый день. Серьезно. Ну, правда, если ты возишь ребенка в детский сад в центре города, скорее всего, ты здесь и живешь, значит, у тебя резидентская парковка.
Ну, да.
Первый момент.
Если, да.
Да, если ты возишь кого-то в больницу, ну, правда, что бы ни было, скорее всего, это не каждый день. Скорее всего,
мы желаем вам, чтобы это было не каждый день,
да.
И не раз в год, и не раз в 5 лет, чтобы этого вообще не было.
Да,
конечно.
Евгений Хохлов, вас видно, в Телеграме вас видно всех, не волнуйтесь, не надо это каждый раз переспрашивать.
Мне скоро люди будут присылать селфи. Вот так вот говорит.
Да?
Меня видно? Меня хорошо. Сейчас они пока текстом, я им накинул идейку, сейчас все будут.
Давайте,
присылайте.
Мы будем смотреть, как вы выглядите.
Да, присылайте свои фотографии, селфи, говорите, меня видно?
Да, а то вы нам говорите по утрам, какие мы ужасные, непричесанные, ненакрашенные. Теперь мы вам тоже будем говорить.
И вдобавок по парковке. У нас среди прочих моментов борьбы с неоплатой парковки... Ерунду сказал.
Чего, еще раз?
Среди прочих способов ухода от оплаты за парковку есть такой способ, как значок «инвалид». У нас тут даже около работы наблюдаю. Во-первых,
ты посмотри,
это...
Ты что они творят.
Присылают, да? А я просто не открыл еще сейчас. Ну, хорошо. Кто в машине? Вы наши хорошие.
Красивые, прекрасные слушатели.
Вас всех видно. Коты прекрасные. Все здорово. Все в машине. У всех хорошее настроение. Все выспались. Хорошо. Помимо всего остального, есть еще и... Все, я не могу ничего. Меня видно.
Ты разглядываешь наших слушателей. Это здорово.
Да, я потом еще посмотрю.
На самом деле про инвалидов.
Да. У нас около работы даже есть люди, которые ставят автомобили, во-первых, на места для инвалидов. Это способ, чтобы его занять. Вот эта вот табличка «инвалид». Второе – это способ, чтобы не платить. И третье – это способ, чтобы тебя не утащили. Якобы. Но я вам должен сказать, что для эвакуаторщика этот значок не имеет никакого значения.
У них есть база.
У них есть база, да, по которой они, соответственно, и работают. Поэтому... Ну, не знаю, может быть, кто-то, знаете, надеется на абы как.
Как надеяться не надо. Больше того, я знаю людей, у которых чей номер есть в базе, но значка нет. И это не обязательное явление, совершенно точно.
Да, и совершенно точно.
Больше того, друзья, я на самом деле вас всех призываю, если человек паркуется на инвалидном месте, но у него нет значка, не надо на него смотреть косо, не надо ему делать никаких замечаний, вы просто понятия не имеете о том, имеет он право или не имеет здесь стоять. Саша улыбается, он разглядывает наших слушателей. Вы такие клевые ребята. Вы пользуетесь призмой, я знаю.
Ладно. А призма это Йон Йонсен, кстати говоря.
Да, но я уже видела его в Фейсбуке с его призмой.
Да.
Ничего нового.
И смотрите, хотят эти наклейки «инвалид» убрать из
свободной продажи.
Да, то есть публичного оборота, из свободной продажи, потому что сейчас эту наклейку можно купить на любой заправке и поставить. Но другое дело, что покупают ее на заправке люди странные, мне кажется, потому что эту табличку можно распечатать на работе на принтере.
Я не знаю, у меня есть знакомый человек с инвалидностью, который покупал на заправке, потому что она на присоске. Там
да.
Так вот, удобно.
В общем, смотрите. Мосгордума что об этом сообщает? Ага, ссылаясь. Сегодня знак «инвалид» может купить любой человек. Сегодня ребенка или взрослого человека с инвалидностью перевозит друг, потом перевозит другой друг, потом на своей машине повезли. Что же, везде клеить этот значок — это очень неудобно. А так подошел, например, представитель ГИБДД, отсканировал бы этот знак «инвалид» и сразу понял, кому этот знак принадлежит, попросил бы предъявить документы, ему бы показали этого ребенка, документы на него, и самое главное, что мы хотим, хотим, а мы хотим, это говорит Татьяна Батышева, если я правильно ставлю ударение, это, соответственно, председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям.
Это клево.
Чтобы этот знак не продавался, а выдавался, чтобы свободной продажи не было, хотя многие со мной спорят, говорят, что это неправильно. Чё это клево?
Мне нравится эта идея. Смотри, есть какой-то человек, инвалид.
Есть.
Да? Он сегодня едет на твоей машине по какой-то причине.
Например?
Может такое быть?
Может быть.
Да. Твой друг, там, не знаю, член твоей семьи, не дай бог. Вот это вот что-то такое, да? А твоя машина не в базе у инспектора, не в базе у эвакуаторщика. А он имеет право встать на инвалидное место в двух шагах от входа в то медицинское учреждение, куда он приехал. Или, в пенсионный фонд, или в фитнес-центр. Куда угодно может приехать человек с инвалидностью, он имеет на это полнейшее право. И если он берет свой значок, который ему выдали в специальном месте, специальные люди, и повесит его на твою машину, твоя машина может стоять на инвалидном месте. Клево. Мне нравится.
Как работать тогда? Ведь у нас подобные меры...
Это значок у одного человека. Понимаешь, не то, что я взяла машину у своего приятеля-инвалида и катаюсь на ней, и поставила ее здесь бесплатно у нас здесь на Пятницкой.
Да.
Не имея на это никакого права, потому что, слава богу, я не инвалид. Понимаешь?
Я понимаю, прекрасно.
Значок привязан к человеку, а не к машине. Это круто.
Но как тогда работать с этим? Как работать? Потому что эвакуатор и инспектор, он работает с машиной, не с водителем. Он работает с машиной, которая вот стоит на месте.
Да,
водитель никогда рядом не стоит. Он оставил и ушел. И понимаешь, ты подходишь к автомобилю и видишь, да, его нет в базе. И ты как-то должен узнать, а кто за рулем приехал? Действительно инвалид или нет?
Нет, он сканирует и видит, что этот значок есть в базе.
Значок хорошо.
Да.
А водитель-то какой сейчас приехал? Вот этот водитель, вот
сейчас... значит, пусть инспектор стоит здесь до полного удовлетворения и ждет, пока водитель придет. Или звонит ему по телефону, в конце концов.
Это вносит серьезные сложности. Не, ты прям вообще фантастика. Инспектор позвонит и скажет, ты где?
Да-да-да.
На парковке номер 75.
Имеешь право ли спрашивать?
Я с тобой полностью согласен в части того, что инвалид должен иметь возможность вот таких льгот, как бы он ни передвигался, на чьем автомобиле бы он ни приехал. Я согласен с тобой. Нужно подумать о том, как с этим работать.
Много вариантов, смотри, нам накидывают. Номер значка должен быть привязан к трем машинам максимум. Почему к трем? Почему такое ограничение?
Ограничение, да. Ну, допустим, хорошо, с ограничением. Три машины можно забивать. Но тогда... Ох, черт, с нашими людьми это все так сложно, потому что сразу будут люди, которые будут
вставать... Дал врачу
взятку,
он тебе выписал табличку с инвалидностью, ничего подобного. Там очень сложная процедура получения инвалидности, друзья. Это все не так просто, что ты дал взятку, и вот уже ты сразу инвалид. Это довольно непростой процесс. Прям он долгий, не быстрый совсем, и очень сложный. Что еще нам предлагают? Какая разница, кто водитель?
А если инвалид решил воспользоваться каршерингом? Ну, у каршеринга тоже бесплатная парковка.
Да,
везде.
Поэтому это не важно.
И я просто не знаю, честно говоря, не помню, может ли каршеринговый автомобиль стоять на парковке для инвалида?
Мне кажется, что нет.
Мне тоже кажется, что нет. Мне тоже кажется, что не может. Хорошо. Какой еще процесс может быть в этом смысле?
Торговать значками начнут.
Да начнут все, что угодно.
Да все, что угодно,
при любой. Понимаешь, даже если вам сказали, что на инвалида можно 3 автомобиля, он 2 на себя оформит, третий продаст кому-нибудь. За сколько сейчас он сможет продать? И если 300 тысяч стоит в год, значит, он сможет продать за 270. Ну, 300 ему скажут, зачем мне у тебя покупать, я пойду там лучше куплю. А вот за 270 я у тебя куплю. Хорошо, у них еще будет своя какая-то конкуренция. К сожалению, это все...
Демпинговать начнут.
Может быть. И...
Коррупции
давайте,
будет много. А вы думаете, сейчас ее нет?
Давайте, наверное, сделаем следующим образом. Вот мне кажется, та ситуация, которая сейчас есть, она пока достаточно. Инвалиды передвигаются на тех автомобилях, которые занесены в базу. И это в их же интересах. Вот сесть тебе в мой автомобиль, какой интерес? Ну, удобство, может быть, да, потому что ты там, допустим, сегодня без автомобиля, а я на автомобиле, и он мне не нужен, ты поехала, съездила, да?
Мой в сервисе.
Твой в сервисе или еще что-то. Но это удобство не такое сильное, как удобство, сделанное уже для инвалида. Зачем он будет выбирать какой-то лишний бонус себе, когда у него главный бонус на его автомобиле? Это приехать и бесплатно оставить автомобиль на специально отведенном для него месте. Правильно? Это некая мотивация для того, чтобы он пользовался своим автомобилем. И скажи, это не унизительно. Когда человеку говорят то, что ты не можешь использовать любой автомобиль для того, чтобы пользоваться этой льготой, это не унизительно.
С одной стороны. А с другой стороны, если это, например, какая-нибудь бабушка совсем уже, которая плохо видит, плохо слышит, и ее просто неудобно высаживать за 20 метров, или за 50 метров, или за 100 метров, там, где ты можешь остановить свою машину. У меня, например, есть условная бабушка, ей 154 года, я ее привезла в поликлинику и хочу встать на месте для инвалидов, потому что бабушка у меня инвалид, ей идти неудобно 150 метров.
Дорогая моя, ну ты можешь занести свой номер в базу, как автомобиль, перевозящий инвалида. У бабушки есть инвалидность. Вы приходите вместе с бабушкой и оформляете на твой
хорошо,
автомобиль.
А сегодня вожу ее я, а завтра мой брат.
Прости, нет. Прости, нет.
А послезавтра еще какой-нибудь прости, приятный человек.
Прости, нет. Бабушка одна, инвалидность одна, пожалуйста, и машина одна. Я понимаю, это
да,
было...
Да, невозможно подстроиться
это было,
под всех, да, конечно.
Это было бы удобно. Это было бы в крайней степени удобно. Но я даже готов назвать это излишним
удобством. Удобством, да.
Излишним удобством в данном случае, да. Давайте буквально у нас есть немного времени поговорить о движении, это и сделаем.
Моторы в движении.
Что там у нас?
Ну, Яндекс.Карты нам показывает 5 баллов. Сейчас основные затруднения на Московском кольце. Как всегда, внешняя сторона север мимо Ярославки упирается в Осташку, от Дмитровки с Лушником стоит фактически до Волоколамки. Юг – это внутренняя сторона от Бесед и до Ясенева. И, кстати говоря, в Кутузу еще упирается внутренняя сторона на Московском кольце. Трешка плохо у нас упирается в Тульскую по обеим сторонам от Автозаводской на Внешке и практически от... это не в Тульскую упирается. Это упирается в Андропово от автозавода и от Тульской на внутренней стороне. По вылетным магистралям плохо у нас на востоке, Ленинградка. И я смотрю, есть какая-то вот на Варшавке дорожно-транспортное происшествие где-то в районе Чертаново. Там вот так
да.
Все выглядит. Дорогие мои, да, спасибо большое. Жень, тебе тоже спасибо большое. Это была
Александр.
Программа «Моторы». Мы с вами прощаемся. Пока.
Пока.
Моторы.